пройдет, ее потянет назад со страшной силой. Понимаете, поэтому, как бы, я думаю, 7 месяцев спокойно надо прямо ждать, потому что 4 месяца жесткая у нее, прямо жесткая невозможность вернуться, а через 7 месяцев уже в ней пойдет. Если вы, я практически уверен, что если вы правильно себя будете вести, то у нее нет шансов не вернуться. В любом случае, даже, может быть, год надо подождать. Ну, то есть, в любом случае, она сильно пожалеет о том, что она это сделала. Не просто пожалеет, а сильно пожалеет. Но я думаю, что уже через 7 месяцев начнутся, вот через 6 месяцев вы увидите уже, ну, с ее стороны изменение поведения, доброе отношение. Пойдет уже вот это вот приближение, так сказать, сближение пойдет. И оно неминуемо приведет ее назад. Потому что от добра добра не ищут. Ну, то есть она просто сглупила, и все. Так бывает. А, вы живете вместе? Да, да, она не сможет никому уйти. У нее сейчас нет возможности даже в ближайшие полтора года кого-то вообще даже встретить. Она еще раньше отрезвеет. Она сейчас очень интенсивно думает, что сейчас ей прямо Бог нарисует там кого-то. Ничего не получишь, шансов нет просто. Больше того, у нее там и в работе сейчас засада тоже скоро начнется, или есть уже. Ну, то есть, очень скоро она, ну, как бы, изменит свое понимание. Очень скоро это произойдет. Да, единственная ваша ошибка, у вас нет достаточно чувства собственного достоинства, чтобы с ней справиться. У нее очень сильная психика, и она передавливает вас, пережимает. Но ничего, как бы, на каждую силу есть другая сила. Вам не надо сейчас ни о чем переживать. Вы сейчас наблюдаете, как Бог будет давать по шапке человеку, который не следует его наставлениям. Господь живет в сердце каждого. Я смотрю, сердце ее Господь очень жестко настроен к ней. Он ее сейчас будет наказывать. Это неизбежная вещь. Неизбежно. Да, живите, как живете, спокойно, по-доброму к ней относитесь. Вообще не обращайте внимания, все нормально. Ничего страшного. Все. Да, все связано, все отлично. Да, все отлично идет. 7 месяцев ждем. Да, я вижу, через 7,5 месяцев прямо ее это по башке стукнет, она поймет. А вы как бы ее... Ворота всегда открываете, открытыми оставляете, к ней по-доброму относитесь. Как будто бы ничего не произошло.
Это не тот случай, что надо срок ставить.
Да, вероятность возврата колоссально высокая. Колоссально высокая. Очень высокая. У нее фактически нет шансов не возвращаться. Я не знаю, что надо сделать, чтобы ей не вернуться. Это надо просто такую дурь себе в голову вбить. Она попробует, ничего не получится. Кто там молодой человек сейчас встретил по дороге меня, там сильно хотел. Ну, спросите. Хорошо, будьте счастливы.
Спасибо, Олег Иванович. Разрешите задать этот вопрос. Прежде всего, здравствуйте. Рад вас видеть. У меня такая история. Я постараюсь быстренько ее прочитать. Просто послушайте. По поводу личной жизни. Супруга знакомая уже, я бы на листочке написал, я быстренько пробегусь, просто поймете.
Нет, надо сначала вопрос задать, а потом я буду дополнительно спрашивать вопросы, и вы будете отвечать.
Ну, сейчас.
Люди не пришли для того, чтобы слушать про всю вашу жизнь. Я достаточно хорошо понимаю ситуации, когда люди просто спрашивают. Вы задайте вопрос, а я буду дополнительные вопросы задавать.
Вопрос состоит в том, что получилось так, что я обидел жену свою. Я сказал, что я ухожу, но через 3 дня попросил прощения. И уже вот, я не могу это встречаться.
Она находится в таком очень подавленном, ну, состоянии, то есть у нее тяжелый период идет. женщины, они отличаются психики от мужчин, они могут долго терпеть, потом, когда у них рушится внутри, они уже не могут назад вернуться, то есть у них очень жестко психика работает, то есть у них вот так вот отшибает и все, и она как бы не может даже сама с собой. Вы вместе живете с ней?
Ну, сейчас отдельно живем.
Развелись, нет?
Нет.
Дети есть?
Двое.
Как бы какие прогнозы? Она, понимаете, она не гулящая такая. Ну, хороший человек, скромный. Она вас боится, вы такой безудержный по природе. Вот, у вас, вы не понимаете, как женщинами себя вести, у вас психика буйная такая, как бы, ну, рушите психику человеку близко. Сейчас Бог вас наказывает за это. Надо ждать не меньше года. Ну, то есть она, ну, как бы, я не вижу, чтобы она вообще от вас ушла. Она вообще даже не ушла, она просто не может с вами. Ей очень тяжело с вами, она еще не решила, что, как дальше она будет жить. Она об этом сейчас не думает, потому что она просто восстанавливается, психически пытается себя прийти. Сейчас надо по-доброму писать и добрые слова, не навязываться, понимаете? Даже в любви или в доброте тоже навязчивость, тоже это, ну, для нее это тяжело. Ну, по-доброму себя вести, найти себе как-то успокоение, умиротворение в жизни. Понимаете, само по себе вот это вот стиль такой, пытаться переделать близкого человека, причем особенно в жестком стиле, всегда приводит к разрушению отношений. Всегда. Вопрос только времени, когда. Есть женщины нетерпеливые, очень быстро это приводит к разрушению. А есть женщины терпеливые, вот она у вас терпеливая. Это долго приводит к разрушению. То есть она терпит, 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 а потом бац, и уже дальше для нее просто одна мысль о вас, это уже кошмарный сон. Понимаете, вот, ну, по моему мнению, женщины, которые... Мы хорошо, опустите ручку, я вас сейчас точно спрашивать не буду. Много людей, которые сильно нуждаются в вопросе. Вот, давайте сейчас вы подождите. Вот, и вы не слушаете, может быть, вам что-то тоже, когда человек так держит руку, он ничего не слышит. Вот по моему мнению, женщины, которые сразу реагируют жестко на грубость, на давление, они, им легче сохранить семью, чем тем, которые до последнего терпят. Потому что когда женщина терпит долго, она потом назад, ей нереально вернуться. Она, то есть она входит в такое состояние, что для нее одна мысль об этом человеке уже ее колбасит. И, ну, как бы, ближайшие полгода даже, ну, шансов просто нет ее вернуть. Даже шансов просто нет. Вот. Дальше уже ситуация будет меняться в зависимости от вашего поведения. Если вы, ну, поймете, что вот это вот, я две лекции посвятил этой теме, я говорил вам о том, что никаких вариантов давления не может быть на близкого человека. Ты можешь давить на сотрудников на работе, там, на кого угодно, но только не на близкого человека. И тем более в Украине, потому что здесь люди все очень чувствительные, деликатные, и они вообще не принимают никакого давления в личной жизни, они не могут, даже ни мужчин, ни женщин, они не принимают просто люди, сразу напрягаются и все, потому что природа людей такая очень мягкая. Вот, поэтому вариант этот вот такого поведения вообще никак не прокатывает ни с кем и никогда. Вы уже не первый раз обламываетесь, до этого все быстро заканчивалось, сейчас долго. Вот, надо менять отношение к жизни. У вас есть полгода. Думайте о том, как правильно. Поймите, что менять человека можно только добротой. Надо учиться терпеть людей. Терпение – это основа жизни. Нет терпения – нет отношений. Вот. Ну, то есть, примерно вот так. Такой ответ. Насколько большая вероятность сохранить семью, я думаю, очень большая. Все зависит от вас. По моему мнению, вот глубокому мнению, она вас не будет бросать, вы ее будете бросать. Если кто-то кого-то бросит, то это вы. Потому что уже через 4 месяца вам захочется женщину, вы будете с ума сходить и найдете себе кого-нибудь. А может, уже нашли, я не знаю. Я могу... Ну, это вероятность того, что вы найдете быстро, очень высокая. И именно это может разрушить вашу семью, а не ее, допустим, стремление к каким-то другим мужчинам. По ее судьбе, если она действительно захочет выйти замуж за кого-то, то это возможно только не раньше, чем через полтора года. А уже через год она может рассматривать вас назад, реально уже возвращаться к вам. И уже через полгода она начнет, у нее появляется какая-то возможность появиться к общению. Сейчас вы можете ей писать хорошие письма, там она не будет ничего отвечать, потому что у нее нет возможности. Или будет отвечать очень жестко.
Сейчас вы для меня спокойно общаемся, но если я тебя прошу, то все равно не
будем спокойно. Да, не важно, что она сейчас будет говорить. Это не имеет никакого значения. Все, что она сейчас будет говорить, это не имеет значения, потому что она сейчас не способна вас воспринимать нормально. Через полгода будет способна.
Все понял. Спасибо.
Это ваш последний шанс. Если вы и дальше так будете пытаться себя вести, то она ни за что и никогда не будет с вами жить.
Дело в том, что это немножко заполнено.
Да, пожалуйста.
6 лет назад была ситуация, когда она меня бросила.
Ну, как это бросила? Было, если бы она бросила, она бы не вернулась. Это опять то же самое произошло. 5.25 называется.
У меня тоже такая.
Ну, тогда она просто жестко себя повела. Сейчас она просто не может выдержать. У нее другой период. У нее нет сил с вами находиться рядом. Она истощена психически. Кому я еще обещал поговорить? Вчера, допустим, там. Кому вчера обещал поговорить? Вам? Сегодня обещал? Ну, давайте. Микрофончик. Ну, сейчас я все узнаю. Давай, хорошо. Что это такое? Подарки? Ручная работа, стекло, да? Смола вот это вот. Это из смолы сделано. Не наоборот, значит, то же самое. Ну, то есть, человек грубо себя ведет жестко, а он хочет сохранить семью. Ничего не говорит. Вы вместе живете? А? Вот смотрите, вы сейчас находитесь под влиянием невежественной силы. Вы теряете себя. Чем больше вы будете терять себя, тем больше вы будете некрасивой, никому не нужной, несчастной, замученной. Ну, то есть, находиться под влиянием невежественной силы неправильно. То есть нужно жить отдельно или ставить условия отношений. Ну, то есть ему условия ставить, как я понимаю, ну, жесткий очень стиль. Нужно жить отдельно и как бы не бросать человека. Если он захочет быть вместе, ставить условия, воспитывать. Ваша проблема, что вы не можете его воспитывать. Он как буйный конь, неоседланный. Но любого мужчину надо воспитывать по-любому. Пришло время к этому.
Ну, я достаточно строго ожидала, что к нему тоже съезжала на 2 месяца. Был период, что даже ходили к психологу. Было лучше.
Ну вот надо потихоньку двигаться. Если вы можете с ним рядом жить, нет, живите отдельно. Или ставьте условия совместной жизни, чтобы он вас не трогал, чтобы не было общения никакого. Просто забудьте с ней разговаривать.
Он тогда, достаточно жесткий, если вы имеете.
Хорошо, тогда жить отдельно, ставить условия, не бросать.
А можно, например, разбудиться, намолиться об этом человеке?
Нет, нельзя. Будете наказаны очень жестко судьбой.
Если я не могу восстанавливаться вообще.
Ну, живите отдельно, вас же никто не заставляет с ним жить. Вот вы живете отдельно, ставите условия, не хочет изменяться, год ставите срок, через год разводитесь, и вы его не бросаете, это его проблемы уже. А если вы сразу разводитесь, значит ваши проблемы будут. Вы поймите, что это ваша судьба через него действует, не дядя Вася. Вы сами себя в мужском теле так вели, и сейчас получаете ответ. Если ответ такой жесткий, ну, калечить свою психику не надо, но надо понять, что вы, ну, судьбой нельзя шутить. Типа я решаю тут все. Это Бог решает. Бог вас не разлучает. И не собирается разлучать. Поэтому жить отдельно, ставить условия, воспитывать человека. Кроме вас некому его воспитывать.
А если вот подружки женского пола, и если на такие компромиссы мы не идем, то есть я враг, потому что я против этого.
У него подруги женского пола? Да. Ставить условия. Это все. Это все. Нет, жить отдельно, ставить условия. Все. Че, какие проблемы? Ты что, вы не можете жить отдельно, ставить условия?
Пожили обратно, как бы.
Вы все равно, вот даже вы сейчас разведетесь, если вы, у вас только через 2.5 года какая-то вероятность брака, и то там непонятно, как будете отношения строить. А если вы не разведетесь, никого за год все равно не будет. Хоть так не будет никого, хоть так. Че, какие проблемы жить отдельно-то? Мечты, моя хорошая, мечтаем все о чем-то таком, чего не бывает. Предательство терпеть не надо. Предал один раз, человек жить отдельно сразу. Вас никто не заставляет с ним жить вообще. Предал, живите отдельно, ставьте условия. Год проходит, разводитесь. Но если вы не ставите условия, просто разводитесь, будете наказаны. Человека надо воспитывать, это и есть любовь.
У меня мама ушла 2 года назад. Я буду молиться, сказать.
Еще надо молиться.
Еще.
Мужчина, мы с вами говорили же уже, да? В очках. Нет еще? Ну давайте поговорим.
Добрый день. Большое спасибо, что приехали в Украину. Во-вторых...
Это все не от меня же зависит. Просто добрые люди есть, которые помогли приехать.
И спасибо. Я говорю, человек, какие вы люблю бегать, но с некоторых пор врачи сказали, с учетом протрузии и грыж.
Послушайте меня внимательно. У вас вообще у человека есть 2 вида напряжения в организме. Есть статическое напряжение, которое вызывает жар, повышенную чувствительность, воспаление, протрузии. Есть динамическое напряжение, которое вызывает спазмы, повышенное давление и так далее. У вас очень выражено в организме статическое напряжение. Вам сейчас нужно длительное неподвижное положение тела, а лучше вообще сейчас не с этого начинать, а начинать с длительного пребывания в воде. Вот я сегодня залез в ваш Днепр и посидел там прям неподвижно минут 35. У меня прочистились 4 психических цилиндра из 5. Ну, мне, я не вижу необходимости больше прочищать. И я в это время закрытыми глазами еще смотрел на солнце. Такая практика, она очень... снимает сильно статическое напряжение. Вот вам надо такую практику делать. В стоячей воде стоять неподвижно. Вот. Потом возле деревьев стоять, таких как клен, дуб. Вот разные виды кленов, дуб. Вот такие деревья будут лечить суставы. Ясень тоже хорошо подходит. Вот когда вы будете достаточно долго эту практику лечить и почувствуете, что ваши протрузии вас не беспокоят, ну то есть нет такого боли, то дальше можно подключать ходьбу длительную. После ходьбы можно подключать бег. Ну то есть отменять это не надо. Просто когда статическое напряжение и динамическое сильный дисбаланс входит в организме, то есть когда динамического нет напряжения, а статического очень много, то у человека происходит сильный дисбаланс, и у него организм начинает валиться. Поэтому любые аскезы должны быть в балансе у человека. Нужна гармония во всем. Понятно? Не надо никаких операций, никакой фигни не надо делать, потому что все само восстанавливается. Диски, суставы. У меня недавно был такой интересный случай. Один молодой человек, он резко начал бегать 20 километров, что неправильно. И у него врачи поставили диагноз киста мениска в коленном суставе. Предложили делать операцию. там что-то заменять, вот, искусственно ставить. Ну, что он сделал? Он взял, начал гармонично сочинять, сочетать статику с динамикой, начал ходьбу длительную практиковать. И через 3 месяца опять начал бегать. Тяжесть и боли в суставы прошли. Он больше к врачу даже не ходил. У него ничего не болит. У него отлично работают колени и все. Ну, то есть это все само восстанавливается прекрасно. У меня в один момент из-за того, что я по 80 тысяч километров летаю в год, вот, особенно до пандемии, вот, у меня сильно позвоночник пострадал в свое время, а я бегаю только 6 лет. Йогой всю жизнь занимаюсь. Статику снимаю с себя, динамику не снимал. В результате позвоночник износился. Но после того, как я 3,5 года бегал, у меня начали сильно пробаливать все позвонки в позвоночнике. Просто дико. И если бы я пошел к врачу в это время, мне бы точно там поставили какой-нибудь жесткий диагноз и сказали лежать, не двигаться, там, пластику делать, там, всякую фигню. Я заметил, что где-то 2 месяца один позвонок пробаливает, потом перестает болеть, следующий. И так вверх-вниз расходится. Вот в центре поясницы прямо начало один сначала болеть, потом следующий выше. И так 1,5 года все выше, выше, выше. Сейчас весь позвоночник переболел, потом тазобедренные суставы переболели. Сейчас ничего не болит, бегаю как конь, и все как классно вообще. Вот организм сам восстанавливается. Когда человек бежит, он дает энергию для самовосстановления во время этого бега. Эта энергия лечит потом человека. Но у вас проблема, что нет баланса. У вас вообще статическое напряжение означает напряжение, которое возникает от умственной такой напряженной концентрации. Понимаете, у вас именно такая деятельность. А динамическое напряжение возникает от суеты у человека, от того, что он... Ну, такой дерганный, как бы. Вот статическое напряжение, это большинство людей, у кого именно статическое возникает напряжение в жизни. Потому что у нас много умственной работы, такой неподвижной. Поэтому люди в основном становятся очень чувствительными, ранимыми, у них нет терпения в жизни. Они не могут выносить друг друга. Это лечится водой, неподвижным положением тела. Стоять с деревьями рядом еще лучше лечение. Спиной к деревьям прислоняться. Вот такая практика.
Геннадий Ильич,
да, я тоже не запоминаю, как людей зовут, вот честно. Я поэтому вас понимаю. Я тоже, вот мне скажут, как человека зовут, я забываю через 5 минут.
Олег Геннадьевич.
Ну, потому что она вам нужна, если будете стоять рядом с деревом, сильные ощущения начнутся, будет где-то на 20 минутах стояния очень тяжелые чувства такие, там начнется лечение, вам тяжело будет реально. Но надо терпеть, у вас сильный организм, если вы подолгу бегаете, сколько вы бегаете вообще?
Ну,
непрерывно.
Час. Да.
Вот это тоже ошибка. Если ты бегаешь, надо постепенно увеличивать дистанцию до 1:50. Потому что вот час – это 3 психических цилиндра. А у вас позвоночник же поражен. А позвоночник находится на 4-м. И есть такой эффект, что когда ты 3 психических цилиндра прочищаешь, 4-й и 5-й, всего 5, там копится напряжение. Это тоже проблема. То есть вы 3 прочистили, а 4-й и 5-й в засаде. Поэтому... И это тоже надо понимать, что вам надо, когда начнете ходить вместо бега, надо ходить 4 часа 20 минут, чтобы все сразу прочищать ходьбой. Но вы начинаете со статики, снимете статическое напряжение, потом будете бег доводить до 1:50. Но сначала надо ходить полгода хотя бы по 4 часа 20 минут раз в 6 дней.
То есть это прямо сейчас уже можно начинать? Или
конечно.
Успокоиться в воде?
Нет, сначала успокоиться в воде, статику снять хотя бы недели 2-3. Потом можно начинать.
Лучше, вот вы говорили, Днепр или какой-то водоем, или дома можно?
Всегда лучше водоем, но зимой, конечно, в водоемах будет очень жестко. Поэтому лучше тогда дома, в ванне.
Спасибо. А по времени это сколько?
Ну, это зависит от воды. Вот сейчас я, допустим, в такой воде, как сейчас, где-то за полчаса, за Около 40 минут все 5 цилиндров прочищаются. А если залезть в прорубь, то 5 цилиндров прочищаются за 4 минуты. Все зависит от холода, насколько вода холодная. Там за свистом они прочищаются в ледяной воде. Так, кто у нас совсем? Кому сильно надо? Ну, давайте с вами. Да? Не верит. Ну, устает от всего, устает. Он такой, у него психика довольно, ну, такая измотанная. Работает, да, видно, много. Он устает, ему тяжело, он как хочет отдохнуть. Но он хороший, верный человек.
А вот еще мы заключили как гражданский брак на вакансии, но он мне не такой, как у нас.
Надо изучать законы. Просто бывают страны, в которых опасно заключать настоящий брак, потому что там можно потерять собственность, там столько всяких опасностей, поэтому люди боятся там заключать это все из-за этого.
Просто там именно в этом виде брака может один партнер расторгнуть.
А в другом не может, да, один. Классно? Ух ты, это круто вообще, хорошие у них законы. Ну, это у нас так же тоже.
Я вот думаю, не нужно ставить условия, чтобы он женился.
По-настоящему? Ну, мне кажется, он женится только чуть попозже. Но ему надо понять, он такой, знаете, он пережил сильный стресс, связанный с личной жизнью. Где-то года два назад он прям чуть с ума не сошел. Так тяжело.
Его жена бросила 6 лет назад.
Ну да, вот он поэтому только 2 года назад очухался. Ну, конечно, он будет напрягать.
Ну, вот я тоже ему постоянно говорю о том, что меня это напрягает. И...
Ну, он не может, он такой добрый человек по природе. Заботится о всех.
Ну, то есть не стоит переживать, что он там...
Стоит переживать. Отжимать своего мужика от всех баб. Защищать его от женской энергии. По-доброму, мягко.
И получается, вот дочка будет в сентябре там в школу, в Париже, и иногда мы будем жить отдельно. Это нормально, не нужно, потому что я вот прихожу там, эта квартира.
Насколько вы отдельно живете, на сколько времени? На недельку-две?
Вот дети, когда его приходят, получается, не хватает всем отдельных комнат. И моя дочь с его младшим сыном в одной комнате. Мне комфортно просто для моей дочери.
Ну, то есть это причина, не хватает места просто элементарно.
Ну да, он хотел красивый, чтобы было комфортно моей дочери, но мне некомфортно жить отдельно, потому что...
Ну и сколько вы живете по времени отдельно?
Ну вот мы только летом начали жить.
Сколько вот отдельно, сколько вместе? Месяц вместе?
Нет, вот в месяц мы где-то неделю мы жили отдельно.
Ну ничего страшного. Моя хорошая, или совсем одна, судьба тяжелая личной жизни, долго была одна.
Да, да.
Или вот такие отношения. Что выбираете?
Ну, такие отношения. То есть пока не ставите более правдомо.
Условия вообще не надо ставить, он хороший человек. Его надо душить потихоньку. Не надо ему жестить с ним. потихонечку, помаленечку. Женщина все равно сильнее психически. Она своего добивается, приходит время. Он нормальный, податливый человек, разумный. Хороший человек. Чего еще вам надо? Вот бы не было незаметно до этого. Пока вы мне говорили, пока ничего-то я не заметил, что вы очень рады. Вы очень категоричная. Разрушили семью из-за категоричности. Должен, слово должен, это означает, что правило выше любви. Означает разрушение семьи. Доброе отношение по-доброму человеку потихоньку доводите до нужного состояния. Это его выбор. Дочери, вам комфортно вашей вот в этой семье, ей хорошо. Все деликатно себя ведут. Ну, кроме одного ребенка только. С ней, по крайней мере. Ну и хорошо там. Все. Бог вам дал человека.
Спасибо большое. Очень благодарна.
Все женщины боятся мужчин. Они ждут, когда вот встречу, и как только встретила, сразу бояться начинают. Что она думала, что он не мужик будет, а ангел. Здесь ангелов не бывает, все мужики, поэтому встречают. Ой, а как я с ним буду жить? Я же такая вот чувствительная вся. А он такой, как я с ним буду жить вообще? Без Олега Геннадьевича вообще я не смогу это решить. Только он мне может гарантию дать. Хорошо, что вы понимаете мой юмор. Ну вот сзади женщина в белом. Да. Но если я вас ругать буду, ничего? Нормально? Хорошо. Просто если вы не согласны, вас спрашивать не буду. Согласны? Ладно, хорошо, тогда говорить.
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Были длительные отношения, более 3 лет.
Что значит отношения, понимаете? Или роспись, или...
Нет.
Чего нет?
Не было роспись.
А зачем тогда это вообще надо?
Потому что все очень хорошо
изначально. Не бывает хорошо, если человек не хочет расписываться. Это не тот случай, не ваш случай. Вот есть разные. Вообще, то есть человек не хочет никаких оформлять отношений. Не бывает хорошо. Не бывает хорошо, понимаете? Это все просто иллюзия. Вот вы живете вместе, росписи нет, значит, будет разрушение отношений. Почему ее нет? Потому что человек не хочет с вами жить, он сомневается. Он просто наслаждается вами, он не берет ответственность. Ни женщина не должна позволять таких отношений. Стремиться надо хотя бы к этому. Вы даже не стремились. Ситуация это результат того, что вы сделали до этого.
В отношениях я очень серьезно заболела. Это вот сейчас мне сопровождает тоже около 2,5 лет. И вот после этого...
Чего за болезнь?
Кожа продвинулась серьезно.
Ну, почему вы думаете, что это именно из-за этого? Чего этого не было?
Заболеваний, болезни не было, там была бы уже семья, родственники, дети и так далее. То есть он вот этим позиционировал, тем, что он начал что-то делать перед всеми, что я заболела, и вот это все было такое. А сейчас уже вот где-то месяц назад сказал, что давай заканчивать, мне нужно здоровое, и, собственно, у нас закончились отношения.
Кожа перегрета. Есть разные наружные методы лечения кожи перегретой. Например, коровий навоз. Можно свежим коровьим навозом обтирать все тело. Не при муже, конечно. Вот. Как-то одна, когда. И это сильно охлаждает кожу. Можно его, допустим, для вас смешивать с кокосовым маслом. 5 частей навоза, можно высушить его, он тогда не пахнет вообще. Порошок коровьего навоза, плюс, допустим, 15 грамм порошка коровьего навоза и 4 грамма кокосового масла. Смешивайте, обмазывайте все тело вот такой смесью. И ходите там по пару часов в день, допустим, такой смесью. У вас будет остывать кожа постепенно. Через 2 месяца такой практики она сильно остынет. Потом можно перейти на сыроедение. Вообще ничего жареного не есть. Можно запекать на воде вот все. На воде, допустим, на пару все готовить. Или сырое есть. Но не есть жареного и вареного. Не есть горячие масла, такие как оливковое масло, подсолнечное масло. Не есть такие масла. Есть, допустим, льняное масло, оно охлаждает. Виноградное масло. Тыквенное масло можно есть. Ну, то есть, вот такие вещи. То есть, надо лечить кожу, надо понять, что она перегрета, там жар на коже, и нужно просто ее лечить. Мои дорогие друзья, вот смотрите, есть психическое тело у человека, да? Там в нем живут 3 вида состояний. Жар, напряжение и нарушение блоки движения энергии. Вот 3 вещи эти живут там. Если, допустим, в психическом теле живет жар, а психическое тело, оно дает, контролирует грубое тело. Если в психическом теле живет жар, то препараты не действуют на психическое тело, они действуют на химию, на грубое тело. Ну, допустим, они взяли, блокировали все химические связи в коже. Вот. От этого ничего не меняется, кожа перегрета, препарат вышел из организма, опять начинается то же самое. Я не вижу смысла в таких видах лечения, потому что они просто убивают человека зазря. Вот, допустим, если ты, допустим, открываешь глаза, и перед тобой дерьмо. Врач тебе говорит, ну просто закрывай глаза и все. Ты как бы глаза закрыл, дерьма вроде нет. Открываешь, опять дерьмо. Ну закрывай глаза дальше. Или допустим, доктор, у меня спина болит. Ну нагнитесь, нагнулась. Сейчас болит? Нет. Ну вот так и ходите. Это нормальный подход или нет? Так вы этим занимаетесь всю жизнь. Вы не лечитесь, понимаете? Вы просто глаза закрываете на болезнь, и все. Это не лечение. Я в лекциях вам рассказываю, что такое лечение, как надо быть здоровым. Вот и делайте это. У вас копится статическое напряжение плюс жар. Статическое напряжение лечится водой, длительное пребывание в воде, лечится неподвижным положением тела возле деревьев, которые охлаждают, такие как ива, береза, тополь. Ну, тополь для кожи не очень, ива, береза. Береза вообще для кожи отлично. Вот.
В каком направлении сейчас?
В направлении здоровья. А если говорить о личной жизни, то женщине каждой нужно понять, что она олицетворяет целомудрие. Ее чувство собственного достоинства является основой семейной жизни. Если женщина позволяет мужчине приблизиться к своему телу без росписи, это значит, что никакого достоинства у ней психики нет. Это значит, что она дешевый объект. Вот, допустим, представьте себе что-то вот дешевое. Допустим, взять бриллиант, да? Вот реально дорогой бриллиант, там, каратный бриллиант, с дорогой, там, 5000 баксов, и положить просто в бижутерию, продавать. Подходит, как бы, спрашивает, это что за украшение? Вам говорит, это бриллиант. Натуральный? Да, вот, пожалуйста, лабораторное, как бы, подтверждение. Натуральный бриллиант. Сколько стоит? 5 гривен. Почему так дешево? Ну, так дешево. Люди, ну, как бы, ну, ладно, я не буду покупать. И пошел. Жалко 5 гривен. На что жалко 5 гривен? На то, чтобы покупать подделку. Почему подделка? Потому что не ценится. Теперь берем тот же камень. Понимаете, этот прикол один раз продемонстрировал один скрипач. Он взял, встал в метро, начал играть, это виртуозный скрипач, который собирает концерты просто огромные. Он поехал в другую страну, где его не знают, встал в метро, начал играть на скрипке, даже себе на обед не собрал. Потом пошел в концертный зал, там все билеты проданы в этой же стране. Это называется достоинство. Цените себя как женщину, не позволяйте плюхаться в постель с мужиком на второй день знакомств. Иначе никакого семейного счастья у вас никогда не будет. А вообще по-хорошему, сначала роспись, потом дальше все остальное, по-хорошему. И так вы можете отфильтровать нормального мужика от ненормального. Но вы пока не готовы на такой уровень выйти сами. У вас нет таких людей в окружении. Вам надо лекции слушать, молиться, духовной практикой заниматься и понять, что для женщины чувство собственного достоинства самое главное в жизни. Потому что именно оно дает женщине возможность потом иметь стабильную, счастливую семью. Сама себя не ценишь, значит, не будет дальше ничего хорошего в твоей жизни. Все. И бриллиант будет задешево продаваться. Знаете, почему я вам сказал, буду ругать? Потому что Господь в вашем сердце, из вашего сердца мне дал такой знак, что ее надо ругать. Я очень рад, что вы все поняли. Лечиться начинайте, если как бы не будет помогать. У нас есть методики, у нас есть расслабляющая схема такая, она основана вот на специальных таких травах, которые снимают вот это статическое напряжение, кожу лечат, и семена тоже. Ну, то есть можно вот эти две методики взять, мы дистанционно лечим, можно выслать вам все. У нас в Украине кто у нас лечится дистанционно? Есть люди здесь? Нормально, все присылают, все хорошо, да? Вот есть, кто лечится, можно тоже заказать, это тоже может сильно помочь. Это тоже работает, может помочь такое тоже. Препараты – это не вариант, это не лечение, это обман просто. Вы себя обманываете и разрушаете свою гормональную систему сейчас. У женщины, когда гормональная система разрушается, еще жару добавляет это, понимаете? Когда у женщины идет цикл, то это охлаждает организм. Когда цикл прекращается, сразу нагревание идет. Поэтому климакс – это жара сразу. Психика нагревается резко. Ваши препараты разрушают вашу гормональную систему сейчас. Вы можете без детей остаться вообще. Немедленно заканчивайте это все употреблять. Если порошок с навозом будете делать, по крайней мере, вы будете чувствовать, что у вас не чешется ничего. То есть вы с навозом можете так спокойно справляться с ситуацией. Но когда вы закажете лечение, еще лучше будет. Ваш вопрос? Да. Вы меня переоцениваете так вообще? Так сильно хотите меня спросить все? Может, я ошибаюсь, кто его знает? Садитесь.
Я хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете. И хочу поблагодарить судьбу, Бога, за то, что Он меня свел с вами. Вот вопрос у меня. Вчера вы говорили о старом браке. И я, в общем, 6 лет назад ушла от мужа второго. Вот, и ребенок вот от него, и год назад я поняла, что Но я сделала ошибку.
Практически все женщины, когда уходят жестко так, понимают со временем, что сделали ошибки, потому что, я можно сейчас чуть-чуть вас прерву, потому что есть один феномен удивительный, который женщины не знают. Вообще в природе как бы так устроено, что женщины лучше, чем мужчины. Но не надо сравнивать, понимаете? Вот, допустим, вы себя с мужчиной сравните, думаете, у меня мягче характер, нежнее, я как бы лучше себя веду. Чем мне достался такой человек? Он как бы грубый какой-то там, ну не такой, как я. Понимаете, женщина сравнивает, потом думает, ну вообще мне положено лучше, я же лучше, мне положено лучше. Уходит от мужчины и получает потом комбинацию из трех пальцев. Потому что даже если мужчина не очень, это вам повезло. Потому что в основном мужчины совсем не очень. Они пьяницы, тунеядцы, развратники, дебоширы на 50%. Понимаете, если вам более-менее нормальный достался, это уже круто. Понимаете, если вы себя так переоцениваете, вы останетесь просто в жутком одиночестве. А все женщины себя переоценивают. Всегда, как они себя сравнивают с мужчиной и думают, что как бы можно найти себе гораздо лучше. Это такая колоссальная иллюзия. Попытайтесь мне понять. Вот она сейчас влетела в эту проблему, еще получила от Бога жесткое наказание за разрушение этого брака. Жесткое. Потому что жесткое одиночество, просто даже никаких вариантов.
Да.
Ну, рассказывайте.
Вот, и получается год назад он все это время, ну мы не в разводе, и все это время он ну, общается с сыном активно, ну и в общем со мной тоже.
Вот, и только сейчас до вас дошло, да, что вы не такая крутая.
Да.
Так, замечательно.
И до меня дошло, что мне Бог дал хорошего человека. Вот.
Ну, попытайтесь. В любом случае у вас нет... Понимаете, вот допустим, вы хотите семью, да? Вот вы ушли от человека. Или он ушел от вас. Есть только один путь получить семью. Это движение назад. Вот если от вас ушли, возвращайте его. Если вы ушли, возвращайтесь. Движение назад и дальше, движение назад означает, или он будет, или Бог даст кого-то другого. Но всегда движение назад дает результат. Если вы идете туда, значит это в пустыню, там нет никого. Или его Бог даст, или другого. Только движение назад, потому что между вами ниточка, вы должны подтвердить свое желание сотрудничать с Богом. Он вас держит вместе, вы идете туда, подтверждаете, он говорит, хорошо, если этот не хочет уже, не получается, ничего страшного, у меня мужиков завались, вот тебе следующий. У вас нет другого пути, вы в пустыне уже прошли далеко, там
да,
ничего нет,
да,
там пусто. Там пусто, все, там тишина. И мертвые с косами стоят. Вот. Поэтому надо назад, все, назад. Нет вариантов. Захочет, не захочет. Он разумный человек, рассудительный, добрый. Ну, он будет думать. Вы можете там поставить полгода, говорить ему много раз, говорить об этом, он будет думать. Потом, может быть, попробует с вами пожить осторожно так. Он, ну, как бы он сильно обжегся, если честно, так сильно пострадал в жизни от вас.
Да.
Вот, поэтому он будет пробовать, возможно, потому что он разумный человек, в отличие от вас.
Да. А можно спросить, а вот что мне нужно сделать прямо конкретно?
Конкретно? Сказать хотела бы, вот понимаете, когда женщина знакомится с чужим человеком, то ей конкретно надо просто улыбаться, ласково с ним себя вести и держать его на расстоянии, пока у него не созреет желание взять замуж. Вот это конкретно. Вот. А вам, так как вы разрушили свою семью и между вами ниточка осталась, вам конкретно надо просто начать заботиться о нем, начать пытаться ему говорить, что я хочу, ну, вернуть все назад. Прямо конкретно вам надо это делать, не
ему. Я уже это делала, и он сейчас дал задний ход. То есть сначала мы вроде как собирались жить вместе, но потом он как-то резко передумал, и сейчас он общается с другой женщиной. Ну, просто пока общается. Вот, но мне говорит, что я тебя не держу, ну как бы. И вроде как развода не требует, но вот так. Жить я с тобой не хочу, и мне это не интересно.
Три месяца никаких вариантов, что вы его вернете. Через три месяца у него с этой девушкой будет тяжелый период, и, возможно, они расстанутся. Если не расстанутся, значит, все, дальше у вас шансов ноль. Если расстанутся, он опять будет думать. Но вы должны понять, что это ваш путь назад. Если он вам отказывает, вот вы 7 месяцев его ждете, если он отказывает, то дальше Бог вам другого даст. Но вы должны пройти эти 7 месяцев туда, понимаете? Это ваш путь. Другого пути нет, только назад.
Да, я понимаю, сейчас начала активно молиться. И, я понимаю, что мне просто нужно подождать.
Бог вас уже простил наполовину. А наполовину еще нет. Вас будет мучить немножко еще. Вот это то, что он нашел себе другую, это как бы все то же самое, что и у вас. Вам возвращает ваш. Но у меня такое ощущение, что еще не все потеряно с этим человеком. Дальше ждите, 7 месяцев все решит. Или он, или другой. Только путь назад возможен. Нет пути в другую сторону. Песню вчера слушали. Любовь — это движение навстречу. Оно не прекратится никогда. Ну, мужчина, вы спросите. Да?
Здравствуйте, Лена Ильич. Очень приятно с вами видеться вживую. Я видел вас только по видео, по лекциям. Сейчас особенно очень помогали мне. Вот. А до этого тоже слушал ваши лекции, но какой-то период времени нет.
Ну, как бы устал. Голос нудный. Одно и то же, 3 часа, 50 раз подряд одно и то же. Сколько можно?
У меня такой вопрос. 6 лет назад я просто жену сделал очень глупо, и так я не смог ничего сделать с собой и вернуться. Я извинился перед ней. Это мы сделали на расстоянии, потому что я не хотел, в тот момент было тяжело входить обратно в мою жизнь.
Недостаточно изменения, она очень сильно пострадала. Очень
да,
сильно.
Я почувствовал это очень сильно.
Вы еще не прощены, то есть не прощены. Надо продолжать раскаиваться, продолжать молитву.
Вопрос не в том, что если так, я здесь понял, ко мне пришел другой человек в жизнь, и мы пробовали построить отношения вместе, мы не поженились, но все вместе жили долгое время, и она в какой-то момент просто ушла.
Ну вот это продолжение, продолжение беседы вот с той девушкой.
Я так и понял. Я просто хотел спросить, что нужно конкретно делать сейчас. Я стал молиться, я понимаю, что с этим человеком не нужно ничего сейчас вернуть, то есть не клеится. Я попросил прощения, то есть я понял себя не раз.
Еще дальше молиться. Ничего особенного не надо делать, продолжать молиться, придет время, будете прощены. Ну, еще годик на это потратить. Если в следующее отношение, только роспись и все. Больше нет вариантов. Нет росписи, нет отношений.
Скажите, есть ли шанс, что при моей работе я могу вернуть текущие отношения?
А я не знаю, что за работа.
Что-что?
А работе вот последние отношения, вторые. Да. А там нет никаких отношений. Где нет совести, нет отношений. Ей вы ей безразличны абсолютно. Она не ваш человек. Это роспись подтверждает. Ну, вот если два человека согласны роспись, это подтверждает, что Бог вас держит. Венчание еще больше подтверждает. А здесь вы просто развлекались. Ее невозможно вернуть, потому что она не привязана к вам. И все равно. Вот жена ваша привязана была. Сейчас, конечно, это очень жесткое такое уже состояние. Но раньше она была серьезно привязана, несколько лет ждала вас. Понимаете, люди ждут всегда кайфа такого, что вот приятно с человеком было. Я вам открою один маленький секрет. Вот настоящий человек, который тебе счастье принесет, он не вызывает сильного кайфа, не вызывает каких-то острых ощущений. Он ведет себя спокойно, по-доброму, основательно, твердо, верно. И мы не ценим вообще нигде таких людей. Если у нас есть такой друг, мы им пренебрегаем. Если мой близкий человек так себя ведет, мы мечтаем о каком-то крутом человеке. Понимаете, крутой человек это всегда означает амбиции. Вот женские амбиции, они выглядят очень красиво, ярко. Это означает будет вынос мозгов. Мужские амбиции означают сильный мужчина. Это означает вынос мозгов всегда. Когда человек амбициозный, человек находит, сильно в него влюбляется, страсть, жара. Дальше будет очень жестко все. Очень жестко. Поэтому не ищите себе приключений. Ну а чего вы все время ищетесь? Вот есть Бог дал хорошего человека, живите с ним. Ищите счастье в дружбе с людьми, в природе, в отношениях с Богом. Не надо этих острых ощущений искать, ждать в жизни. Вот я это говорю, все равно вам будет сниться острое ощущение. Так устроен человек, ему надо что-нибудь остренькое. Вот. А это вызывает потом нестабильность жизни. Очень жесткие бросания, жесткий стиль. Это джунгли. Там джунгли, там нет честности, там нет преданности, там нет любви настоящей. Любовь означает отдача, служение. Мы все, что от Бога, не ценим. Бог вообще тихо сидит в нашем сердце, мы его даже не замечаем. Он нам подсказывает так, чтобы мы даже не знали об этом. Он очень скромно себя ведет. Я разок почувствовал скромность Бога в жизни. Я после обеда чуть-чуть отдыхаю. Напряженная жизнь. Обычно после обеда ложусь, чуть-чуть отдыхаю. Ну, иногда я прошу, раньше просил, говорю, разбуди меня, пожалуйста, подними меня, Максим, мой помощник. И как бы в этот раз он меня не поднял. И я сплю, и я услышал, все, пора вставать, Олег Геннадьевич. Я поднялся, говорю, спасибо, что поднял. Как раз было вовремя. Спасибо, говорю, что поднял. Он говорит, я забыл. Я сел на кровать, еще память осталась об этом в голосе. И я услышал, что Максим так не может сказать вообще. Этот голос так. Очень деликатный, такой мягкий. Пора вставать, Олег Геннадьевич такой. Как вы вот меня называете, вот так же он мне сказал. А я в несколько жизней назад вообще в дерьме был в полном. Вот. И сейчас я Олег Геннадьевич у него. Он очень по-доброму, понимаете, деликатная такая личность вообще. Ну, нас вообще не трогает, дает нам возможность делать глупости, уважительно относится. Понимаете? А мы хотим каких-то приключений себе в жизни. Мы вот верности настоящего ничего не ценим. Ценим только вот такое понты, понимаете? Вот не ищите себе понтов больше. Вот это вот вторая, это понты. Найдите себе такую же, как жена у вас была. Добрую, верную человека. Все. будет счастливая семейная жизнь на всю жизнь. Вам никто не запретил. Просто у вас неправильное представление о том, кто вам может дать счастье. Вот и все. И у вас появлялись варианты нормальных девушек. Но вы их отвергали все время. Вам хочется чего-то такого крутого. Ну вот вам и крутого и получили. Еще хотите, еще получите.
Достаточно.
Ну хорошо, я не против. Вот сзади женщина вот так вот. С синеньком, да. Ну встаньте, покажите себе. Последний будет вопрос, потом после лекции.
Я давно слушаю ваши лекции, а сейчас уже моя семья и близкие друзья. Я вам очень благодарна за ваши знания. У меня очень сложный период.
Я сегодня, когда вышел из дома, для того, чтобы поехать, мы с клубами «Влага» встречались на речке. Вот. Меня встретил возле подъезда своего человек, который там живет. Он здесь присутствует сейчас? Ручку поднимите. Есть этот человек здесь? Нет или нет? Нет. И он стоит с сигаретой и с кофе. Стоит, ну, как бы вышел на улицу подышать, покурить, попить кофе. И он такой... Я говорю, да, это я. И он говорит, а я вам письмо хотел писать. Я говорю, ну вот, все нормально. Господь услышал вас. Только сигарету, говорю, бросьте, мне дышать нечего. Он стоит вот так мне прям в лицо. Я понимаю, да, то же самое, та же самая ситуация. Или я прилетаю, или ко мне прилетают. Да?
У меня сложный период в отношениях.
Где вы? Я вас не вижу еще раз. Ага, все.
Я знаю, что семью нужно повторять и молиться, чтобы исправить ситуацию. Полгода были очень сложные, мой муж выбрал путь невежества, и чем больше я молилась, тем более жестко.
Нет, это от судьбы зависело, не от вашей молитвы. Да, судьба жестче становилась. Вы просто две жизни назад очень жестко поступили с человеком, так грубо очень. И за это сейчас отвечаете. Пришел ответ.
Я, правда, понимаю, о чем вы говорите, и я очень много молюсь, я оставила работу, например, чтобы молиться и преодолевать эту ситуацию. Сейчас мы живем отдельно, муж улетел в другую страну. Я поставила условие, что мы не можем жить вместе, потому что у него изменилась физика, он начал употреблять наркотики, и я чувствовала реальную опасность для своей жизни, это было невозможно.
Да, все правильно вы делаете абсолютно, не надо ничего объяснять, у вас прекрасно все вы делаете.
Условия поставила, что мы должны жить отдельно, я сказала, что я не разлучусь с тобой.
И... Молодец, молодец, все правильно.
Да, то есть это сложно было, но он не согласен, он хочет разводиться, и он ни в какую не хочет идти на мои условия.
Надо продолжать ждать, молиться, не разводиться вообще ни в коем случае, пусть сам разводится. Или вам обязательно, чтобы вместе надо?
Нет.
Ну, значит, пускай он сам делает, что хочет, вы молитесь, и вам достаточно еще, ну, 4 месяца подождать, и все. То есть, скорее всего, с вашими темпами вы уже, как бы, все решите своей судьбой, как бы. Вероятность, что он вернется, 20% всего из 100. Вот, но это ничего не меняет, Бога мужиков завались, то есть, если... Вы свою судьбу победите, так тут же вы как получите другое испытание.
Класс. Спасибо. Скажите еще такой момент. Когда я молюсь, до сих пор от него опасность?
Да, да, эта опасность не является его опасностью. Эта опасность связана с судьбой. Он не представляет для вас никакой угрозы сейчас. Он находится в состоянии подавленном, он на вас сильно обижен сейчас. Он, да, он обижен, потому что он считает, что он имеет право так жить. К сожалению, в некоторых странах ценности нравственные не позволяют людям глубоко понимать, как правильно. Им кажется, что это позволено, поэтому почему ты как бы против? Понимаете, а ценности у человека создает Бог, а не государство. Поэтому если государство расходится в понятиях с Богом по ценностям, тогда люди, они недоумевают, почему ты так себя ведешь. Но это ничего не меняет. Все решает Бог, а не... Президент страны какого-то государства не может решать, как ваша семейная жизнь будет складываться. Это решает Бог. Поэтому ведите себя по законам Бога. Вот сейчас вы ведете себя правильно. Он может вернуться назад, если он что-то поймет. Это может неожиданно для вас произойти. Дайте ему шанс тогда. Это не значит, что он сразу справится с наркотиками. Он может дать обещание, потом сорваться, опять надо жить отдельно. То есть это раза 3-4 может повторяться. В целом, как бы, вероятность его возвращения невысокая, но она есть, поэтому не надо его отвергать. Он подавлен, обижен на вас сейчас, мстит. Вот. Но вы по-доброму с ним себя ведите, потому что сейчас действует ваша судьба. Она будет действовать еще 2,5 месяца.
Я вообще не знаю, стоит ли мне общаться с ним, потому что у нас вообще квартира в Польше. И на данный момент я поменяла замки, и я боюсь, правда, видеть с ним.
Но это же его тоже квартира. Ему обидно, наверное, что вы его выгнали из его квартиры. Я понимаю, я вижу, о чем вы говорите. Через 2,5 месяца плохая судьба заканчивается, связанная с опасностью вот этой вот агрессии. Это заканчивается совсем, уже никто не сможет на вас совершить агрессию. Человеку давайте шанс. В этом заключается самая ваша большая проблема. Если вы шанс ему давать не сможете, будете жестко с ним себя вести, то Бог вас накажет за это.
Я не веду себя жалко, я стараюсь себя
жалко. Все, тогда все будет нормально.
Очень вам благодарна, потому что пару лет назад в Польше я была в коллекции, и вы мне сказали, что были плохие периоды. Я молилась сильно все эти годы, и мне кажется, это мне сильно помогло.
Вам, вы, несомненно, делаете все правильно, и у вас все идет хорошо в жизни. Я уверен, что это быстро все пройдет, и у вас все восстановится, и будет все классно. Вы крепко так встали на ноги в правильной жизни, у вас правильный подход к жизни. Это очень хорошо. Что выводит человека из депрессии? Депрессия – это... Мы начинаем лекцию, да, понимаете? Депрессия – это... Она имеет несколько аспектов. Есть депрессия, связанная с верой. Вот, допустим, человек верит в человека. Все люди, рождаясь на Земле, здесь такая зона, такая во Вселенной, что здесь все рождаются с верой в человека именно. Поэтому мы все ждем человека для себя. Мы как бы... Ну, нам кажется, что это и есть самое главное в жизни. Ну, то есть... Ну, такое примерно настроение у каждого человека. И оно, в принципе, ничего плохого в этом нет. Просто надо учиться верить в Бога. Понимаете? И пока эта вера в Бога не возникнет в сердце, если человек потерялся, особенно когда тот, которого ты сильно... подходит тебе, сильно любил, то дальше наступает депрессия. Потому что это означает, что ты должен менять веру. Пока в Бога не поверишь, будешь страдать. Ну, то есть вера в Бога освобождает сразу человека от этой депрессии, ему сразу как новая жизнь начинается.
Гром,
Счастье – это энергия Бога. Господь дает человеку счастье, когда он верит в Него. Близкий человек отражает наш путь жизненный, нашу судьбу. Чем мы возвышеннее живем, тем от близкого человека больше идет счастье. Это все зависит от нас, от нашей жизни, от нашей победы над судьбой. Но мы надеемся и верим, что счастье должно прийти от человека просто вот повезло. Вот людям же везет. Повезло, и они счастье испытывают. А мне почему не может повезти? Вот и мы ждем вот такого счастья, как вечный двигатель, знаете, завелся и никогда не заканчивается. Что бы ни делал ты. Вот. Это такое примитивное представление о счастье. Главное, чтобы была любовь, а все, и счастье будет тогда. Счастье – это то, над чем надо трудиться, а не то, что достается просто так. И все эти представления о том, что вот сейчас найду кого-нибудь себе и будет счастье, это все иллюзии, в которых мы живем. Мы рождаемся в них, в этих иллюзиях, потому что нам их именно здесь, на этой земле, надо победить. Ну и, соответственно, чем жарче вот эта влюбленность, тем опаснее ситуация, потому что энергия любви начинает очень жестко двигаться, обиды сильные, ревность. Сильная привязанность к человеку. И когда рушатся отношения, что чаще всего так и бывает, дальше человек уже годами как бы страдает, он не может себя прийти. И когда он уже не может, он уже не может ждать, у него нет сил. А он хочет именно того, чего он хочет, потому что вера не поменялась, наступает депрессия. Что такое депрессия? Это ты как бы уже ждать не можешь, а ничего нового себе представить в голове не можешь тоже. Причем интересно знать, что человек может реально думать, что он верит в Бога. А в голове депрессия. Потому что вера у человека бывает два типа веры. Один тип веры – это какой-то, который ты принял сейчас, а тот, который в тебе живет, это другой тип веры. То есть один тип веры ты принял. Ты хочешь вот так жить, в это верить. Но это не значит, что вся судьба твоя, вся твоя жизнь уже этому типу веры подчинена. В сердце все равно живет что-то другое. И тебе хочется, ну, и ты в депрессии находишься. Внешне ты вроде уже в Бога веришь, а внутри в депрессии. Это длится какое-то время. Но если ты как бы решил к Богу идти, приходит время, и он открывается тебе чуть-чуть хотя бы, он приоткрывает завесу, и у тебя сердце так хорошо. У меня была депрессия много лет назад, тоже такое состояние тяжелое. И я молился Богу. И разок я стою перед алтарем, и я почувствовал улыбку Господа. И я его спросил в сердце, это ты все мне устроил? И ответ такой в сердце получил, не словами, а вот пониманием. Да, я такой добрый. И мне сразу раз и легче стало. Все, депрессия прошла. Я почувствовал волю Бога, как бы, она такая сладкая, добрая. Просто депрессия означает упрямство. Я во что бы то ни стало, хочу получить то, что я хочу получить, и мне по барабану, как еще бывает. А когда я уже как бы ничего не хочу, совсем согласен, Бог открылся мне, и мне сразу раз хорошо стало. И все, и до свидания, депрессия. Это быстро может произойти. Ну, то есть, это депрессия, связанная с целью жизни. Это главная депрессия, вот главные все виды депрессии, серьезных таких, когда человеку некуда двигаться в жизни, он не знает, что ему делать, это связано именно с этим. Иногда человек обламывается в работе, он верит в работу. Ну, во что веришь, там и обламываешься. Иногда в детях. Вот женщина может верить сильно в детей в своих. Ну, она там, значит, будет обламываться. Во что веришь, кроме Бога, там и обломаешься. Потому что Бог нас ведет к себе, Он нас обучает таким образом. Все законы на этой земле так устроены, что вера в ребенка, допустим, делает из него монстра. Вот ты поверила в ребенка, он начинает гордиться с тобой, тобой понукать, издеваться над тобой, выматывает все силы у тебя, забирает сразу. Понимаете, вот в кого веришь, тот тебя и мучает. В Бога веришь, Он тебя не будет мучить, потому что это правильно верить к Него. Он человеческую любовь терпит, веру человеческую терпит, в отличие от человека. Теперь еще очень важно понять, что депрессия также является, ну, видом болезни. Потому что когда блок психический наступает на глубоких сферах психики, то там живет ощущение этого мира, красоты этого мира, или как будто меня здесь нет. Такое ощущение, что я как в тумане живу. Это тоже называется депрессия. И этот вид депрессии возникает от неправильного образа жизни. Потому что следует понять, что в этом мире человек не может просто так жить, вот ходить на работу, там, телевизор смотреть. Каждый человек должен совершать определенные действия, которые очищают его психическое тело, потому что оно засоряется со временем. Если ты эти действия не совершаешь, то там что тебе накроет, неизвестно. Это спортлото, понимаете? В целом у человека есть 5 психических цилиндров, которые очищаются один за другой, за другим. Вот, допустим, если ты 40 минут прошел, очистился только один, который отвечает за твою работоспособность, за твой контакт вот с этим миром. Будет у тебя на климат реакция или нет? Будут на город реакции или нет? На людей вокруг? Как ты будешь работать? Вот первый психический цилиндр отвечает. 44 минуты прошел таким средним темпом, достаточно бодрым. Очистил, значит, у тебя будет хорошая работоспособность. Вот этот день. А когда ты поспал, он опять забился. Если ты прошел 4 часа 20 минут, ну, таким, как бы, вообще 44 минуты умножить на 5, если бодро идти, очищаются все 5 цилиндров психически. Ну, а если не бодро, а так вместе весело шагать, спокойненько, то тогда 4 часа 20 минут. То все 5 цилиндров психических отвечают, очищаются. Второй психический цилиндр отвечает за... Мы говорим о психике, да? Вот работоспособность — первый цилиндр. А эмоции человека, его эмоциональность, обидчивость, раздражительность, ранимость находятся на втором. Понятно? Если он забит, второй психический цилиндр, то человек не может контролировать свой гнев, не может свои эмоции контролировать. Ну, велосипед очищается, когда он едет, у него все 5 цилиндров очищаются быстро. Он же быстро едет. Ну, велосипед сам очищается, но вы же сидите там просто, ничего не делаете. Вот вы крутанули и все. А нужно непрерывное движение совершать, чтобы очищалось что-то. Да если вы прервались, уже все назад уходит. Нужно длительно двигаться, непрерывно. Если вы на велотренажере, там по-другому. Там вы как бы не крутите, он не крутится. Вы крутите, он крутится, тогда очищается. Но это неестественный способ очищения, потому что спина согнута, понимаете? Надо, чтобы все прямое было, свободное. Вот человеку Бог дал ходьбу и бег, как естественный способ движения. Есть неестественные, они возникают в тех ситуациях, когда человек болен. Например, у него ноги не двигаются, он может руками очищать, вот так двигать. Или, допустим, у него больная поясница, он не может, допустим, бегать, потому что поясница перегружается. Тогда он на велотренажере это делает. Вот. Но просто вот, ну, как бы сесть на велосипед или на самокат встать и думать, я сейчас буду двигаться, очищать свои цилиндры, Нет, ты там не двигаешься. Тоже ничего не очищает. Это просто успокоение. Ну так бы было, я лег спать, у меня все очищается, классно. А? Все, мои хорошие, слушайте меня. Плавание очищает человека, конечно же. Итак, двигаемся дальше, да? Второй психический цилиндр – эмоции человека. Вот, допустим, эмоции могут разрушить семью? Могут. Человек очень раздражительный, его чуть скажут, там, ну, кричит, эмоционально реагирует. Ну, то есть, видите, оказывается, нездоровый образ жизни разрушает семью. И ты думаешь, это псих какой-то, что я с ним живу? А он просто неправильно живет, ему надо просто там, ну, определенные действия совершать, аскезы, которые очистят его, он будет нормальный, мягкий, пушистый. Сейчас он скользкий и вонючий, потому что неправильно живет. Понятно? А вы думаете, что он такой по природе? Нет, он просто неправильно живет. Он по природе мягкий, пушистый, как и вы. Или вы думаете, что я скользкий и вонючий по природе? Нет, вы мягкий и пушистый, просто вы неправильно живете. Понятно? Вы все мягкие и пушистые по природе. Надо просто правильно жить научиться. Вот когда мы встретились с ребятами, девчатами, первый день моего приезда, когда мы должны были 16 километров пробежаться, они все были очень буйными. Там что-то, такие все, что-то разговаривали там. После 10 километров пробежки все успокоились. Спокойные, добрые, счастливые, жизнерадостные, улыбаются, все такие бегут. Все. Никто не дергается, все очистилось. Это факт, и так всегда бывает. Так ведь было, да? Все успокоились, никто не болтает, все улыбаются, все. Прошло время. Да, однозначно. Аутизм, ДЦП означает забитость просто каналов. И если, допустим, вы идете с ребенком, ему, допустим, там 5 лет, он же... Ну, неуправляемый. Но если вы идете, допустим, дальнюю дорогу, да, идете, он же не может от вас отлипнуть, да? Он то остановился, то пробежался, то еще чего-нибудь. Но в целом идет очищение цилиндров. Если вы не останавливаетесь, он все равно будет с вами чиститься так же, как вы. Просто можете идти чуть помедленнее и чуть подольше, и все. И он очистит все свои цилиндры и... Если так регулярно делать, то аутизм проходит у человека, понимаете? Все всегда индивидуально. Лечение – это индивидуальный процесс. Нет смысла думать, что я сейчас вам скажу два слова, и у вас вылечится паралич у всех там и все прочее. Все зависит от возраста, от возможности человека, от его болезни, как она выглядит. Все индивидуально. Итак... Третий психический цилиндр отвечает за мысли человека. Мысли, допустим, плохие. Чего это Олег Геннадьевич, что он из себя корчит вообще? Кто он такой тут? Приехал к нам в Украину сюда. И так далее. Мысли плохие, это забитость третьего психического цилиндра. Все время негатив какой-то, думаешь плохо обо всех. Третий психический цилиндр страдает. Мысли. Это уже надо 44 минуты умножить на 3 ходить, чтобы очистить. Или бежать 22 минуты, ну, в среднем таком темпе, 9 км в час, 22 минуты бежать умножить на 3. Это 66 минут бежать, чтобы очистить 3 психических цилиндра бегом, чтобы мысли начали лечиться. Вот через 3 цилиндра у всех успокоилось, мысли успокоились. Через час бега, чуть больше. Буйства прошли, все успокоились, бегут спокойненько и все. То же самое мы в воде сидели, все сначала, потом раз, 3 цилиндра прошло, мы 4 чистили все, оп, и тишина в студии. Стоять хорошо, стоишь на солнце с закрытыми глазами, чистишь. Можно плавать, тоже будет очищение. Когда стоишь, просто сильное расслабление идет. Иногда нужно снимать себе напряжение, вот не двигаешься, стоишь и расслабляешься. Ну, лучше полностью. Если можно и не полностью, если ноги даже, все равно все тело будет чиститься, но слабее. Качество прочищения будет слабее. Четвертый психический цилиндр отвечает за настроение человека. Хорошее настроение, плохое. Депрессия, некоторый вид депрессии там же находится тоже. Депрессия в виде настроения. Есть еще депрессия в виде самоосознания, это более глубокая депрессия, она уже ближе к психическим заболеваниям. Она находится на пятом психическом цилиндре. Пятый психический цилиндр отвечает за адекватность. У человека существует три вида энергии, которые нарушаются в результате влияния времени. Есть энергия, на психическом плане это называется энергия воли, а на физическом плане эта энергия превращается в напряженность или расслабленность. Напряженность приводит к тому, что у человека появляются спазмы в организме и боли. Потом на следующей стадии у него появляются болезни суставов, позвоночника, сосудов. И потом дальше инсульт, инфаркт, деформация суставов. То есть напряжение копится, и оно превращается уже в тяжелые неизлечимые заболевания. Или в гибель, приводит к гибели человека. Это так действует время на человека. Аскезы убирают все эти вещи. Поэтому некоторые люди погибают от болезни, это значит вот однозначно 100% неправильный образ жизни. Некоторые люди просто ушел от старости из жизни. 85-90 лет, уже все, как бы организм уже считает, что все уже. Но если человек в молодом возрасте достаточно уходит из жизни, значит, он неправильно жил. Потому что вот эти все энергии накапливаются, их можно убирать с помощью аскез. Понимаете? Ну, то есть, вот, допустим, напряжение, волевой фактор страдает. Я, допустим, не могу встать с постели, у меня нет сил, не могу заставить себя что-то делать. У женщин волевой фактор страдает, означает, что они не могут жить с мужем, допустим, нет сил, допустим, готовить, стирать, убирать, выполнять свои обязанности. Это означает длительное движение непрерывно. Увеличивается волевой фактор. Также судьба может надавить на человека и забрать у него силу воли на какое-то время. И это тоже помогает длительное движение. Она дает эту силу воли. И волевой фактор улучшается. И напряжение, вот это вот, которое скованности человека приводит, тоже уменьшается от этого длительного непрерывного движения. Лучше всего начинать с ходьбы. Не надо сразу бег там бросаться, это все опасно для здоровья. Просто ходить 4 часа 20 минут, постепенно достигая этой дистанции. На том месте, где вам тяжело идти, там и болезнь находится. Допустим, вы идете 2 часа, потом оп, и чувствуете, вам тяжело дальше идти. Посмотрите на время, 44 минуты умножьте там, раз, два, три, увидели сколько, и посмотрели, на каком психическом цилиндре находится болезнь. Понятно? Все очень просто. Если говорить о здоровье, то первый психический цилиндр означает взаимодействие с окружающей средой. Второй – это кожа, слизистые оболочки, лимфатическая система, иммунитет, сон человека на втором находится. Третий психический цилиндр – это сосуды, суставы, связки. Это самый больной у всех людей психический цилиндр – третий, потому что там находятся мысли человека, а мы же думаем в основном, работаем думанием. Поэтому там больше всего и засад у людей. Поэтому сосудистые заболевания, мышечные заболевания, суставы больше всего страдают у людей в жизни. На четвертом психическом цилиндре находятся внутренние органы, такие как печень, почки, там, сердце и позвоночник тоже на четвертом. Кости черепа тоже на четвертом. И на пятом находится вся нервная система, гормональные функции. Понятно? Поэтому нервная система и гормональные функции, и внутренние органы и не лечатся у человека, потому что он своими действиями до туда не добирается. Вот зарядку, допустим, делаешь час, ну, Я вот час, допустим, непрерывно делаю упражнения, каждый день практически. Если не бегаю, там йога не занимаюсь, то упражнения делаю. Я спокойно, плавно делаю упражнения непрерывно час. Два психических цилиндра очищаются у меня. Но если не сбивать дыхание, то есть некоторые упражнения, такие как отжимания, там ты вздыхаешь, потом меняешь на другие упражнения, которые там я головой кручу, руками махаю там в разные стороны, наклоны делаю, приседаю. Такие упражнения. И вот если ты так непрерывно делаешь, сейчас только два психических цилиндра очищаются. А ходьба очищает пять. Понятно? Разница. Ты даже зарядку можешь делать каждый день, но три цилиндра у тебя не очищены, поэтому внутренние органы страдают, у тебя там камень в печени, несмотря на зарядку, у тебя почки больные, у тебя сосуды больные, потому что они на третьем цилиндре находятся. Понятно? Нездоровый образ жизни, риск для вашей семьи колоссальный. Почему? Потому что психика связана с блоками на психических цилиндрах. На третьем блок, значит, ты будешь додумывать себе постоянно что-то. Все время страхи. Страхи находятся на третьем психическом цилиндре. Все время думаешь, что это мой близкий человек, наверное, меня бросит, изменит, ревность, страхи. Это все в уме, мысли крутятся. Невозможно жить с таким человеком. Додумывает постоянно. На четвертом находится настроение. Всегда улыбнись. Он не может, потому что у него там блок. А ты думаешь, что это за придурок? Что за придурком я связался вообще? А у него блок неправильный образ жизни. Вот собачка бывает породистая. Вот такая вот прям порода, медали висят у ней. Ну, ее не выгуливают на улице, у нее блоки. И она поэтому... Будете покупать? Нет? Нет. А что толку-то от ее медали? Она даже хвостом не виляет. Меланхоличная. Вот, а если не породистый... Счастливая, жизнерадостная, покупаем. Понятно? Я извиняюсь, там ребенок испугался. Согласны или нет? Нужен человек, чтобы был живой, а не полумертвый. Поэтому все люди сейчас живут в основном неправильно. Из-за этого очень сильно страдает здоровье. И поэтому люди страдают в отношениях, психика тоже страдает. Итак, волевые функции страдают, допустим, плохой период наступил, волевые функции страдают. Вот сейчас на первом ряду девушка. Длительное движение убирает это напряжение. Понятно? Пройдет месяц и перестанут страдать волевые функции. Но сейчас страдают. Второй вариант. Чего может страдать, это терпение. Не могу терпеть мужа, не могу терпеть людей. Хочется побыть одному, работать, не могу на работу ходить. Не могу терпеть погоду, там, природу, климат, еще чего-то. Терпение – это второй тип энергии, который у нас страдает. И это вызывает гневливость, обидчивость, повышенный жар в теле. Вот. Воспалительные процессы в различных органах, а также аллергии. Кожные болезни, все это из этой оперы. Просто есть психическая часть болезни, а есть физическая. Когда в психике болезнь накапливается, дальше она идет на тело. Понятно? Допустим, у тебя время нарушает энергию терпения. Вам интересно или нет? Время нарушает энергию терпения у тебя. Ты никого терпеть не можешь. Дальше уже кожа идет, понимаете? Это все зависит от того, на каком слое у тебя блочок стоит. Потому что энергия терпения может на всех слоях нарушаться. Если у тебя на втором слое, значит кожа будет страдать. Если на первом, значит у тебя климатические будут какие-то нетерпения. Там давление повысилось атмосферное, и тебе уже плохо. Значит на первом слое блок. Что делать? Неподвижное положение тела. Не двигайся, стой. Самое простое, простое стоять, потому что любые упражнения неподвижные. Йога сейчас, йога в основном это быстро меняются положения, понимаете, это не то. А мы говорим о статике, то есть ты стоишь и не двигаешься, это как на ночных бдениях, там, допустим, в православных храмах. Говорят, если не хочешь, хочешь, чтобы все хорошо прошло, не двигайся, они говорят, стой и не двигайся на службе. Вот это и есть, вот это вот увеличивает долголетие человеку, убирает болезни все вот эти, терпение увеличивает, убирает жар из тела лишний, убирает вот эти все болезни, связанные с нарушением терпения в организме. Какие болезни развиваются? Воспалительные процессы, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез. Это все вот эти болезни, различные болезни соединительных тканей, там красная волчанка, тяжелая. Это все последствия энергии жара в организме, которая связана с отсутствием терпения. Чем лечится неподвижное положение тела? Стоя, стоять легче всего. Вот есть, допустим, разные упражнения, можно на коленях стоять, можно там поза алмаза, можно на голове даже стоять. Все эти упражнения прочищают цилиндры. Вот если на голове стоишь, за 4 минуты, даже, да, за 3,5 минуты один психический цилиндр чистится очень быстро. Но голове стоять 5 цилиндров я вам не советую. Вот, это очень опасно. А вот если вы на ногах стоите, то очищение идет где-то 12 минут один цилиндр. То есть час стоите непрерывно, все 5 цилиндров очищаются. И так можно стоять раз в 4 дня примерно. А если вы стоите возле дерева, дерево стоит постоянно. Оно копит вот эту энергию терпения колоссально. В нем накапливается просто капец как. Понимаете? И вы когда возле дерева встали спиной, вот обнимать его не надо, будете мужа обнимать. Дерево, с ним надо лечиться, сотрудничать. То есть вы встали спиной к дереву. Позвоночник дерева жизни, вы позвоночником к дереву. Все. Вот я сегодня сидел, лекцию читал, ну как лекцию, общался с клубом благости. Общался на природе. И меня, я сел к дереву. И вот я пока сидел полтора часа с ними, 4 психических цилиндра очистил. Но это очищение сидячее не такое сильное, как стоять, конечно. И не такое быстро, видите, стоит 12 минут, а так медленнее очищается. Но все равно оно начало, оно очищало меня это к дереву. Ну вот я не прижимался, у меня пенка была между мной и деревом, что оно такое колючее было. Все равно очищался, я очищался все равно. Можно возле сосны. Сосна — это дерево, если дерево, значит можно. Вот. Растение от дерева должно быть толще человека, чтобы очищало. Толстый прям? Нет, ствол должен быть толстый у дерева. Толстое дерево очищает, тонкое напрягает человека. Если дерево толще вас, то он будет сильно очищать. Если тоньше, может напрягать иногда. Значит, кроме дерева очищает, также статику дает также вода. Вот если говорить о динамической энергии или волевой вот этой энергии, кроме бега очищает также солнце. Но это пассивное очищение. Солнце тоже очищает, но пассивно. Если ты находишься на солнце. Это не такое глубокое очищение. А если ты двигаешься длительно, то очищаешься глубоко. Точно так же, если ты в воде находишься, тоже статическая энергия уходит из тела. Но не так глубоко, как если бы ты не двигался. Потому что когда ты не двигаешься, ты пробиваешь блоки. Это сравнивается с тем, что вот шоссейная дорога, там есть, допустим, место, где можно двигаться. По бокам стоят машины. Вот когда вы... Не двигайтесь, стоите, то приходит погрузчик, и все машины убирают, дорога освобождается, она становится чистой. А когда вы просто в воде стоите, то освобождается только та полоска, которая, ну, по которой может естественным образом идти движение. Понятно? Вот такая разница. То есть прочищается все глубоко с помощью бега и неподвижного положения тела. Третий вид энергии, который мучает человека, это... Когда у человека засоряется организм. Токсины, лишний вес, гормональные расстройства. И это также связано с нарушением мышления в целом. Человек ничего не может понять, как жить, чего плохо, все. Это третий тип энергии. Лень приводит к этому. Лень, пассивность к нарушению вот такому. И пост на воде убирает это нарушение. А копит это нарушение, когда оно копится, у человека увеличивается лишний вес или токсины. На второй стадии доброкачественные опухоли возникают, или хронические заболевания инфекционные. И на третьей стадии злокачественные опухоли, или смерть, если токсин. Коронавирус. То есть коронавирус означает лишний вес. Вот этот тип болезни, вот этот третий тип нарушения энергии времени. Когда человек не очищает свое тело с помощью поста, с помощью регуляции питания, у него появляется лишний вес и токсины. А дальше уже коронавирус. Вот вам приехали. И так как люди повально сейчас живут неправильно, переедают все, поэтому вот тебе приехали. Мы говорим с вами об этом, потому что колоссальная часть проблемы человеческих отношений – это неправильный образ жизни. Если не 60%, понимаете? Вот люди, когда правильно живут, у них хорошее настроение, у них хорошее поведение, и более-менее нормально жить как-то с человеком. А если у него блоки вот эти все, он придурковатый, тогда все не так просто, понимаете? Тогда надо много терпеть, прощать. Не проще ли жить нормальной жизнью? Еще очень важно знать, что у человека есть два вида питания. Один вид питания – это когда мы кушаем, а второй вид питания – это энергия солнца, ветра, земли и воды. И пространство в целом. Вот все эти энергии – солнца, ветра, земли и воды – живут в пространстве. Они не живут в вашей квартире, там нет пространства. Вот вышел на пространство, там все это есть. Находишься в квартире, ничего нет. И человек может эти энергию пространства чувствовать. Мы блокированы, мы с ним не контактируем. Понимаете, если он зашоренный, идет, допустим. Я сегодня, когда шел на лекцию, мимо меня прошло около 100 человек. Только трое посмотрели на меня из этих 100. Это означает зашоренность. Мы все понимаете, зашоренность. Нет контакта ни с природой, ни с людьми, ни с кем. Люди в себе живут. Нет контакта, нет обмена, нет энергии, значит. Ты идешь там куда-то, у тебя нет обмена с природой. Солнце дает человеку жизнерадостность. Красоту женщине дает. Девушка красна девица. Красна означает солнечная. Не только на вашем языке, на украинском. Как? Красиво, то есть тоже красный цвет, да? Красный цвет как на украинском? Червоно. Червона руту, не шукай вечером. То же самое, да? На санскрите, допустим, и на хинди лал. Лал означает красный, также означает любимый, также означает солнечный. И ля-ля. Любимый ля-ля, лал, ля-ля. Это то же самое. Вас тоже ля-ля? А? Ля-ля, не ребенка. Это лал означает любимый. Любимый, лал, ля-ля. Понятно? Солнце дает красоту девушке. Парню дают ответственность такую, тоже красоту мужскую. Людям дает жизнерадостность. Солнце, если ты с ним контактируешь, понимаете? А если не контактируешь, то ничего не дает. Надо настроиться. Когда человек аскез на природе совершает, у него включается это все. Допустим, мне надо где-то минут 30 пробежаться, чтобы я начал чувствовать деревья, людей, солнце. А до этого все зашоренное. Понимаете? Когда ты чувствуешь все это, значит, ты этим дышишь, наполняешься. Раз этим дышишь, у тебя жизнь начинает идти внутри. Ты живой становишься. То есть солнце дает жизнерадостное, хорошее настроение человеку. Волевой фактор повышает, как мы уже говорили. Дальше ветер человеку дает тоже силу воли, крепость психическую, твердость. Ну-ка, ветер, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Понятно? Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Ну, то есть, надо, ветер дает человеку концентрацию внимания, дает силу внутреннюю. Человек сильный, значит, у него много энергии ветра внутри. Сильный. Вот, допустим, у горцев у них такие сильные тела. Потому что горы тоже, как ветер, они дают силу человеку. Та же самая энергия. И они потом... Понимаешь? Ну, такие... Потому что в горах человек живет, у него там энергия вот эта вот сильная очень. Вот. Дальше следующая энергия воды. Она дает человеку спокойствие, мягкость, нежность, доброту. Вода, энергия воды дает. Энергия земли дает человеку спокойствие. Сон зависит от энергии земли. Спокойствие, успокаивает, расслабляет. Энергия пространства дает человеку возможность видеть перспективы, будущее, предвидение, дар предвидения. В степи, когда человек живет, он постоянно на степь смотрит, он чувствует будущее. Дар предвидения дает видение пространства. Природа в целом дает человеку возможность быть счастливым, а дом и телевизор не дает такой возможности, там нет такой энергии, только природа. И мы перепутали, понимаете, мы таблетки пьем, думаем, что это лечение. А лечение – это природа. Это колоссальное обесценивание, понимаете? Вот человек платит деньги за таблетку, а она его не лечит. И он сам добровольно не идет на солнце и на свежий воздух для того, чтобы лечиться. Деревья с таблетками несравнимы, они бесплатные, но они дают колоссально больше здоровья в 1000 раз человека, чем любое лекарство. Мы все обесценили, что настоящее, понимаете, мы не ценим это. Мы ценим какую-то фигню. Вот, допустим, взять энергию Солнца и Луны. Сейчас продают живую мертвую воду. Люди покупают большие деньги, приборы волновые, которые заряжают воду. Понимаете, только солнечная энергия является самой чистой, которая может заряжать, и лунная энергия. Электричество и энергия – это уже испражнение Солнца. В Ведах говорится, что электрическая энергия – это как испражнение от солнечной энергии. Это вторичная энергия. Уже она не может быть чистой. Она не может лечить уже. И этой волновой энергией заряжают живую мертвую воду. Поставьте стакан воды на солнце, будет живая вода. На Луну – мертвая. Мертвая – это условное понятие. Это вода, которая охлаждает человека, дает человеку, снимает воспалительный процесс, успокаивает, дает сон. На свет Луны поставьте вечером стакан воды – серебряную ложку бросьте туда. Будет вот эта вода по-настоящему заряженная, по-настоящему качественно. И если вы на солнце и бросите туда еще золотую ложку, то будет тогда вот вода, которая будет давать укреплять иммунитет, пищеварение улучшать и все остальное. Понимаете, о чем я вам сейчас говорю? Я вам говорю о том, что надо жить начинать по-человечески. Если нет как бы жизни человеческой, значит нет жизни. Любовь всегда сопровождается природой. Вот когда о любви поют, всегда поют о природе. Заметили? Потому что без природы нет любви. Если ты не чувствуешь природу, то ты не можешь любить никого. У тебя нет любви. Природа.
Ты не прощался, все видишь над собой.
Вот пройдитесь по парку где-то минут 40, и потом ты не печалься, и она не будет печалиться. А если вы это скажете дома, ничего не получится. Потому что там есть энергия, в парке вы гуляете, это пошла жара, она улыбается, все, она вас услышит. Дома не услышит, нет сил. Люди страдают от обессильности, мы не питаемся, у нас одно питание есть, другого нет. Вот человек приходит к врачу и говорит, я очень слабый. А вы кушаете? Нет. Ну, покушайте, будут силы. Да? Странно. Смешно, правда? Но есть физическая сила, есть психическая сила. Человек приходит, говорит, я очень нервный. Иди прогуляйся по парку. Да, это очень странно. А таблетку вы не дадите? А зачем тебе таблетка? Ты голодный. У тебя нет силы. Потому что есть питание физическое, а есть психическое. Психическое питание – это природа. Люди все истощены. Вот попробуй собаку без природы оставить на 3 часа, там, на 5. Уже все. Выпустил. Побежала на это, к деревьям, там нюхает и все. Все. Или маленький ребенок, допустим. Почему в парках гуляют с собаками и с маленькими детьми? Потому что ни те, ни другие еще не отупели. Они хотят на природу. Естественным образом. Поэтому в парках гуляют пожилые люди. Один день не вышел на природу, и уже это все. У него нет вариантов. Ему или вышел на природу, или увезли. Поэтому в парках пожилые люди гуляют. Первый вариант. Второй – собачками. Почему? Потому что собачка достает, ей хочется на природу. Потому что она не такая дура, как мы. В ней интуиция работает. Вот. Дети маленькие, они растут, им нужно много энергии природы. Поэтому они с ума сходят дома. Когда на природу вы выносишь ребенка, прижух и спит. Маму не достает. Все, он растет. Потому что энергия идет ему внутрь. Ну просто надо быть на природе, надо же двигаться там не надо. Просто на природе он уже растет, все. Дома он расти не может, там энергии нет. Поэтому в парке гуляют с маленькими детьми. Влюбленные еще в парке гуляют, потому что любовь идет в парке хорошо. Понимаете? Ну а когда уже пожил с женой, уже как бы, уже тупеешь и не знаешь... Как любовь идет. А я вам напоминаю просто. Для этого лекцию читаю, чтобы вы поняли, где она, любовь, идет. Не надо никого ничего заставлять. Сами ходите в парк и рассказывайте ему, как вы так гуляли и как вам хорошо было. Постепенно муж тоже поймет. То есть через ощущение. Вот вы гуляете, и все близкие люди тоже. Я так вот, например, жене как бы передал вот это вот ощущение. Ну, я вам передаю тоже ощущение через, вот, через добрых людей, которые добрые песни поют. Видите, любовь связана с природой. Если вы хотите любить друг друга, тогда ходите, у вас столько парков в городе. У вас прекрасный, озелененный город, красивый. Гуляйте, выходите на улицу, и у вас будет любовь. Вы говорите, где любовь взять? На природе, мой хороший. Пора уже вылазить из берлог. Время пришло. Иначе развод. Выбирайте природу или развод. Зимой тоже очень хорошо гулять на природе. Тоже потому что тоже зимняя энергия тоже она чистая, она очищает человека. Приносит счастье. Классно? Мои хорошие, вылазите из берлог. Вы разрушите свою жизнь, разрушите свою семью. Нужна природа. Время есть, вылазите, выходите, идите на речку, идите, гуляйте, общайтесь. Вот мы сегодня сидели возле дерева на лужайке, общались. Это совсем другое общение, поверьте мне. Совсем другие энергии, мы чувствовали друг друга гораздо лучше, счастья, очень много отношений. Это совсем другое дело, поверьте мне. Там, конечно, энергии наполняются не только нормальные люди, но также и придурки. И ну, они у них, от них тоже там сильно энергии. Но с ними тоже можно договориться. По-доброму с ними все решать. Мы там сидели, один придурок врубил там музыку. И не потому, что вот он просто захотел, а потому что ему так было тяжело смотреть, как нам хорошо. Он с ума сходил, сходил, думал, что делать, что делать. И врубил музыку. По колонке еще поставил, что ли. А? Да, такой, музыку такую. Правильно сматываться оттуда. Сматываться правильно. Это же не на весь Киев включили. Надо отойти подальше. Дуракам закон не писан. Подальше от них. Но мы договорились с этим придурком. Мы ему дали денег, арбуз. Он пошел арбуз есть, и все нормально. Пока ел, мы разговаривали. На природе все силы получают. Вот он живет там прямо на природе, этот хороший человек. Он хорош, просто неразвитый. Он неразвитые люди, а когда другие люди счастье испытывают, они их трясет, они не могут это выдержать. Ему плохо стало. Я начал на его мозги настраиваться, думаю, Господи, какой несчастный человек, как ему тяжело. Он с ума сходит, на него трясло, начало трясти, что нам хорошо там, рядом с ним. Такое бывает. Ну что делать? Ну не развитый человек. Подальше надо держаться. Дистанция. Это вот другое уже. Есть энергия природы. Она дает счастье человеку, любви. Энергия людей. Вот мы сели, вот хорошие люди. Желаешь всем счастья, этим хорошим людям. Обмен идет. Энергия людей дает, вот смотрите, энергия природы дает человеку хорошее настроение, дает ему силы, возможности в жизни. Ну, допустим, выйти замуж, нужна сила определенная. Устроиться на работу, иметь высокое положение в обществе, нужна определенная сила. Это уже не сила природы. У тебя может дури много быть, природы энергии много, но ты все равно не женишься на работу, не устраиваешься, потому что это уже сила людей, исходящие из людей. Если ты любишь людей, общаешься с ними по-доброму, всегда заботишься о них, они тебя благословляют, благословляют. И это копится в тебе, и у тебя копится вот такая сила, которая дает возможность замуж выйти. У меня супруга жила вот настолько. Она служила в храме ведическом. И так как у нее не было денег, она поселилась к бабушке с дедушкой у чужих в квартире. И она вместо оплаты, ну как бы, проживания просто заботилась о них. Они были очень старые. Она их мыла, стирала, купала там, кормила, заботилась о них. И потом шла заботиться, в храме служила. Вот так она жила. Дедушка ушел из жизни. Когда бабушка уже не вставала, она говорит: «Доченька, иди ко мне, я тебе хочу что-то сказать». И она подошла к ней, та ей голову на голову положила руку и говорит: «У тебя будет очень хороший муж, очень хороший муж». Через 2 недели мы познакомились. Это социальная энергия уже, это энергия людей. Если ты людям служишь, заботишься о них, у тебя копится энергия. Причем они разные. Например, мужчине, чтобы жениться, он должен ответственность брать за людей, помогать им во всем. Тогда у него копится вот сила красоты мужской, и он легко может жениться, у него когда много сил, там несколько человек на место уже. Вот. У женщины вот эта женская красота означает ласковое, доброе отношение к людям, забота о них, желание помогать всем. Нам нужна активная жизненная позиция, не пассивная, типа: «А мне некому заботиться, никого вокруг нет». Ну ищи. Хочешь замуж, ищи, о ком заботиться. Люди ищут мужика себе сразу. Это называется прыгать. Вот подошел к 9-этажному дому и прыгать на 9-й этаж сразу. Это неразумно. Надо заходить в подъезд, означает сначала заботиться о женщинах надо. Копить вот эту женскую энергию заботы в себе. Это и есть та красота, которая привлекает мужчин. Они же не дураки, они знают, что как бы искать. Если женщина заботливая, у нее жара внутри сразу появляется. Он чувствует: вот, а что надо. Любовь сразу, любовь пошла. Вот. Понимаете? Не дураки же. Женщины тоже, они тоже понимают, что мужчина ответственный. Вот она красота мужская, ей нравится, очень хороший человек. И тоже понимают, вот сердце любого человека чувствует. Это уже социальная энергия, это другая. Или, допустим, человек очень исполнительный, ведет себя на работе хорошо, старших не критикует, всегда все выполняет. Сначала смотрит на работу, потом на деньги. Ну, то есть он как бы, для него важнее долг, чем деньги. И его ставят все выше, выше, он растет по службе, развивается. То есть у него социальная, тоже это социальная энергия, уважение к старшим, к труду, ответственность, это социальная энергия. Она в взаимодействии с людьми копится, копится, и потом раз, ты все. Уважение к старшим тоже несет удачу. Допустим, ты уважаешь старших, пришел экзамен сдавать, тебя не заваливают, потому что видят, что ты уважаешь, и они, ну, стараются тебе помочь. А если ты типа как бы хочешь экзамен сдать и как бы напрягаешь всех, типа я хочу отметку, тебя наоборот будут заваливать. И третья энергия — это когда человек непреодолимое в жизни что-то чувствует, у него нет возможности получить что-то в жизни. Это уже храм. Там энергия Бога находится. То есть это тоже энергия Бога. Энергия природы — это тоже Бога. Для здоровья дана человеку. Энергия людей дана для социальной жизни с людьми. Там тоже энергия Бога. Через людей Бог действует тоже. И в храме непосредственно Его энергия, личности Бога. И ты приходишь к Нему уже, и Он преодолевает у тебя те препятствия, которые невозможно никому преодолеть. Понимаете? Это Он выше судьбы, Он сильнее судьбы. Когда судьба блок такой делает, что никто не поможет, тогда Бог.
Когда склонились свои колени, молитвы Богу воздави. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит, молитва вещи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силу нам дает.
Силу. Молитва уже играет роль. И человек должен уметь эту молитву читать. Это особое искусство. Если хотите, я могу как бы в следующий приезд сделать уже молитвенный тренинг. Я желаю всем счастья. Мы вместо молитвы повторяем, потому что всех разные веры. Мы делали уже, да, один раз с вами? Понравилось вам? Можно еще пробовать. Это помогает сильно. Вот это такие вещи помогают. Я сейчас начал тренинги делать уже по-другому. Там такое растяжное идет, такое как пение такое. Я долго желаю всем счастья. Вот такое. Ну, здесь во всех соседних домах повыпрыгивают из окон. Ну, нам поможет. Такое. Вы не слышали онлайн такие вот тренинги? Слышите? Классно? В шоке сначала были. Ну, потому что я как бы старею, у меня там уже это. Разные другие вещи происходят. Поэтому в шоке. Намного сильнее действует. Вот. Таким образом. Ну, то есть... Тему здоровья я вкратце поднял вам, потому что эта тема очень важна. Она реально, это 50% успеха в личной жизни. Вот поверьте мне, вот мой опыт показывает, люди, когда они следят за своим здоровьем, они просто разрушают семью, потому что человек не видит, зачем мне рядом быть с этим человеком. Нет счастья просто. Счастье – это энергия здоровья. Надо наполняться и жить рядом, брать от природы, отдавать близким людям. Примерно вот так. Следующая тема, которая нам не запланирована, но мы все равно поднимем, потому что эта тема, она всех почти людей касается. И так далее. Ну, как бы, ну вот смотрите, допустим, муж с женой живут. Вообще семья для детей создается, не для того, чтобы кайфовать близким человеком. Ну, чтобы вы знали, Богом для детей она создается. И когда рождается ребенок, то он начинает просто, через него Бог начинает поливать счастьем родителей. Они просто смотрят на него, и все, у них, они с ума сходят прям от счастья. Он поливает просто, Бог через ребенка поливает. Это энергия Бога, не ребенка. Он поливает просто счастьем родителей, ну и заботами, соответственно. Сразу все начинают что-то искать, бегать. Вот. Но счастье при этом. То счастье где-то внутри живет, а снаружи суета, заботы. Вот. Но оказывается, что этот маленький комочек, его надо, оказывается, еще что-то с ним делать, потому что он ничего не соображает. Он не понимает, как жить вообще, он чудит, тупит вообще, как бы, и делает глупости. И потом самое интересное, что когда он вырастает, ему там 14-15 лет, оказывается, не сильно что-то поменялось. Он тупит еще больше, потому что там он как-то тебе верил и как-то привязан к тебе был, а сейчас он уже сам по себе, что хочет, то и делает. Первое, что надо понять для себя, что чем старше ребенок, тем больше энергии судьбы включается в его жизни. Что там будет включаться, вы не знаете. Когда он маленький, кажется, что будет только все очень хорошо, потому что он ребенок индиго, там еще что-то. Как бы это он вам покажет индигу еще чуть попозже. Вот. Вот, то есть, а у него включается то, что надо, потому что есть три типа судьбы. Вот когда вы маленькие дети и смотрите на своих родителей и думаете, я так никогда не буду жить, как они. Это, мои дорогие друзья, ваша судьба, просто это вам предупреждение. Знаете, перед фильмом анонс бывает. О чем фильм? Рассказывается все. Это в детстве. Потом вы вдруг обнаруживаете в молодости, что что вы видели у родителей, то и у вас. Вся та же песня. И будете вы по-другому себя вести или нет, неизвестно. Потому что там немножко все не прямое отражение, а противоположное. Вот, например, если вы считаете, что папа агрессивно себя ведет, да, а вы мальчик, допустим, то вы будете себя вести как мама, а не как папа, скорее всего. Ну, то есть, бывает два варианта там, или так, или сяк, хрен редки не слаще. В общем, суть заключается в том, что когда человек, ну, видит родителей, это судьба, которая ему предстоит. Когда человек видит, когда человек сам живет, он отрабатывает уже активную свою реальную судьбу. А дети – это то, с чем он не справился. В этой или в прошлой жизни. Не поняли? Еще раз объясняю. Вот у вас, допустим, есть что, то, с чем вы справились. В детях это будет хорошо все. Вот с чем справились, то в детях будет прекрасно. А вот с чем вы не справились в этой жизни, а может быть еще с прошлой с чем-то не справились, это будет в детях. То есть в них такая судьба воплощается, с которой ничего не сделаешь. И поэтому меня спрашивают, Олег Геннадьевич, что с детьми делать? Ничего не сделаешь. Я согласен. А? У вас дети есть? Все классно с ними? По-разному. Значит, у вас хорошая судьба. Потому что в основном люди говорят, Олег Геннадьевич, не знаю, что с ними делать. Вот это об этом. Ну и слава Богу, все. Значит, не для вас, можете там чем-то другим заняться. Сейчас лекция для тех, кто не может, не знает, что делать с детьми. Означает, что у них есть в судьбе такие вещи, с которыми они не справились. И если вы хотите узнать, с чем вы не справились в этой или прошлой жизни, посмотрите на своего ребенка. Ну сколько вам лет? Ну, надо чуть-чуть заняться своим здоровьем. Муж есть? Муж есть, видите, уже лучше. Благодаря лекциям и бегу муж уже есть. Значит, нужно статику включить еще сейчас. Пост, статику, сырые овощи. Мужа тоже присовокуплять. И скоро будете беременны. Все. Готовьтесь. Итак, Что делать с ребенком? Нужно понять, что только доброта может что-то с ним делать. И это очень медленный процесс. Ребенок будет вас насиловать своим характером. Он будет вызовы делать вам. Он будет беспредельничать. Потому что эта судьба, которая через него действует, та, в которой вы не справились. Она ведет себя как беспредельщица. Она, у нее нет норм поведения, правил. Это бой без правил, понимаете? То есть ребенок ведет себя с вами без правил. А вы должны вести с ним с правилами. И причем вы должны знать, что в определенном возрасте, с 13 где-то до 18 лет, у ребенка наступает такой период, когда он сам с собой не может справиться. Не то, что кто-то с ним может справиться, он сам, потому что выходит наружу самая непреодолимая сила в человеке, это сила половой энергии. Это энергия, которая глушит мозги, то есть люди прокалывают себе как бы уши, нос, губы, лоб, стригут себе голову вот так вот, ну то есть пупки прокалывают, издеваются над своим телом, наколки, все тело в наколках, как бы губы надувают, сиси надувают, там, чего только не вытворяют. Понятно, нет? Это половая энергия так действует. И поэтому в древней культуре девочек и мальчиков разделяли в этом возрасте. Не давали им друг с другом видеться, чтобы не разжигать огонь, который не потушишь. Сейчас начинают всем навязывать это образование половое детям. У них разжигают это все в мозгах. И они с ума начинают сходить. Сколы перемешаны все. Это поэтому нет в этом никакого контроля. Понимаете? То есть идет вот это смешение энергий. Разряды идут энергетические вот эти. Мальчики с девочкой, они их еще психика не держит. Вот допустим, как определить, что мужчина готов жениться? Вот ты обиделась на него, а у него психика держит. Значит, нормально. Если обиделась, он... Значит, он тебя замуж не возьмет, потому что он еще не созрел, как мужчина. Понятно? Или, допустим, женщина говорит, я с тобой рядом не могу терпеть тебя. Значит, она еще не созрела, как женщина. А если ей 40 уже? Ну, так, что делать? Люди сейчас не развиты. Вот, поэтому в детском возрасте люди не могут терпеть эту энергию друг от друга. Поэтому они с ума сходят. И поэтому с 13 лет мальчики, девочки начинают с ума сходить. И они ведут себя беспредельно. Вот куда его занесет? Самое главное здесь доброту сохранять, потому что доброта дает контроль в нужных ситуациях. Например, ребенка в наркотики повело, там запредельная зона. Дальше надо применять добрую силу. Не пускать просто, требовать, запирать, там, что хочешь делать. Не давать ему идти в ту зону, потому что там смерть. Девочку как бы повело, там групповой секс, значит... запирать, не пускать. И все это доброй силой надо делать. То есть надо очень мягко, по-доброму с подростками себя вести, с детьми вообще в целом. Потому что очень важно понять, что именно добрый стиль означает развитие разума у человека вообще, у любого. Если ты жестишь, у него выключается разум, означает воспитание закончено. Почему человек жестит? Потому что имеет дело с своей очень тяжелой судьбой. То, что у детей проявляется тяжелое, родителям переваривать невозможно. Другие люди говорят, да нормально, у всех так. А ты не можешь терпеть, потому что это твоя непреодолимая судьба, с которой ты не справился. И именно она через детей действует. Потому что почему так? Потому что мы к детям привязаны сильнее, чем друг к другу даже. С детьми же никто не разводится. Есть разные привязанности, понимаете? Это мое все. Муж мой, мой. Ребенок мой, мой. Ребенка я никогда не брошу, мужа брошу. Есть еще более сильная привязанность, это рука. Вот, допустим, палец плохо себя ведет, развод. Мы же так не делаем. Муж плохо себя ведет, развод. Ребенок плохо себя ведет, развод. Так же не делаем. То есть есть разные виды привязанности. Привязанность к ребенку, она очень сильная, она фактически как к своему телу. Некоторые люди жизнь отдают ради детей. Понимаете? Поэтому с ребенком все не так просто, потому что из-за сильной привязанности включается уже очень глубокая судьба, с которой тебе будет очень тяжело справиться. Поэтому очень добрый, мягкий стиль, дистанция определенная. Если ребенок наглеет, его надо от себя отодвигать. Тоже невежество есть и в детском теле тоже. Не надо попустительством заниматься. Доброта не означает, что ты делаешь все, что он скажет. Доброта означает строгость для ребенка. То есть, добрая строгость. Вот, допустим, ребенок двойку получил, там плохую отметку. Не надо его ругать. Надо помолиться и успокоиться в сердце. Сначала принять судьбу, потом подойти к нему. Сынок, ну расскажи мне, как у тебя в школе были дела. Вот потом постепенно к отметке к этой прийти в разговоре. Спросить, почему. Вы много интересного узнаете. Что за училка там по математике? Что вообще за математика для него за предмет? Может быть, он никогда в жизни не сможет это понять, потому что это не его природа. Может быть, у него плохой период начинается. Вот у моей дочки наступил в определенный момент жизни плохой период. И я разгадал это, понял, что ей сейчас вообще надо не учиться полгода, потому что иначе у нее может крыша съехать. Это было там в определенных классах старших. Все были в шоке, учителя там все. А я просто дал ей возможность не учиться, и все. И она на следующий год пошла заново в школу. И она за кто себе сохранила психику. Понимаете? Когда ребенка сводили к врачу, который это изучает, он говорит, правильно, если бы дальше, то все. Понимаете, такое тоже бывает. И надо просто следить за детьми. Есть разные причины, почему он двойку получил. Не просто потому, что он плохой ребенок. А есть разные причины, и надо эти причины понять. Потому что правда всегда находится посередине. И даже если он плохо поступил, то все равно была какая-то причина. И эта причина только в доброте понимается. Если вы будете истерить и ругаться, вы ничего не измените. Есть еще у вас причина. Допустим, вы телевизор смотрите, там по телефону болтаете, то есть находитесь в атмосфере отдыха. Ребенка заставляете учить уроки. Он не может в атмосфере отдыха учить уроки, потому что у него нет волевого фактора. Волевой фактор включается только у зрелых людей, у которых сильный разум. Вот представьте, вы, допустим, рано утром встаете помолиться, все спят вокруг, вас валит, вы не можете молиться, потому что все спят. Это называется волевой фактор. Если у вас есть этот фактор, вы пойдете и будете молиться, неважно, спят или нет. У ребенка его нет. Он не может сам. У вас атмосфера расслабленная дома, вы балдеете. А его заставляют учиться. Он не может учиться, поэтому он психует, истерит. У него нет возможности просто внутри. Ну, помогите ему, начните тоже что-то делать. Обучаться вместе с ним, как-то помогать. Включайтесь, помогайте ему. И он будет благодарен вам. В жизни так бывает. Вот, допустим, у меня жена смотрит на кухне грязь. И она уходит с кухни, потому что она чувствует, у нее нет силы на это все смотреть. Я иду на кухню, беру, начинаю мыть посуду. Она говорит, ты что делаешь? Я говорю, ничего. Тарелки мою. Она говорит, ну ты же понимаешь, что ты не вымоешь, как я. Я говорю, понимаю. Зачем моешь? Тебе помочь. Она говорит, ну ладно, иди, я сама помою. Начинает мыть. Почему она начинает мыть, а до этого не могла? Потому что я поддержал ее. Она перемыла все мои тарелки. То есть я вроде сделал глупую работу. Но я ее включил, понимаете, я поддержал в волевом факторе. Я именно для этого туда и пошел, чтобы ей легче было туда пойти за мной. Это самый лучший способ. Также с ребенком можно сесть, чуть-чуть позаниматься, включили его. Все, он пошел. Понимаете, доброта... Это не то, что ты попустительствуешь там, типа не хочешь, не учись, доброта. Нет, доброта означает строгость, добрая строгость. То есть ты контролируешь ребенка, он сам себя не может контролировать, у него нет разума, его туда тащит, сюда тащит. А вы контролируете его по-доброму, строгость. Строгость не означает псих. Вот, допустим, птенчик из гнезда вываливается, что как бы там, допустим, на него птица начинает орать, Нет, она его крылом так раз назад. Он опять его туда. Или, допустим, утка, когда в этом в Питере сидел, там в канале, там рядом утки плавали. И одна утка была с утятами. Она выплыла на воду, повернулась с ним. Рядом со мной 2 метра было всего. И она смотрит на них, они сидят такие. Прижались друг к другу, сидят. Она такая им. Вот так вот, прямо как я говорю сейчас. Кря. Такая. И сидит, смотрит на них. Они сидят, не двигаются. Она сидит, ждет, потом опять. Кря. Они сидят, не двигаются, такие, смотрят на них. Потому что меня боятся, я 2 метра всего. Она не боится, знает, что я это своеобразный человек. Вот. Ну, я стою, не двигаюсь там. Меня рыбы даже подплывают там, начинают кусать. Они понимают, что это. Не рыбак. Вот, и на третий раз она крякнула. Я смотрю, они такие, чак, прыг. Попрыгали в воду. Надо чуть подождать. Вот она, птица, вот понимает, понимаете, утка понимает, что надо подождать чуть-чуть. По-доброму 3 раза крякнуть. Люди не понимают. Птицы понимают, люди нет. Я смотрю, думаю, Господи, как же так? Она вообще спокойно, по-доброму подождала. Они растормозились, они ждать ничего не соображают. Боятся всего. Первый так на меня смотрит, так пошел, смотрит. Прыгнул, быстрее к маме. Если вы что-то увидели в ребенке, он там кирпичом кого-то бросил по башке, вы в шоке, да? Включилась судьба. То есть он вот такой, он жестокий по природе человек. Это не значит, что он плохой. Это ваша судьба, вы таким были в прошлом. Теперь лечите у него, по-доброму объясняйте ему, что так нельзя. Только в доброте включаются мозги у детей. Чтобы быть в доброте, надо сначала вдохнуть, выдохнуть, помолиться, потому что всегда, что бы ни делали ваши дети, для вас это будет беспредел, вас это будет вот так вот корчить. Помолилась, успокоилась, и потом по-доброму объясняешь. И он будет постепенно понимать это, меняться, и станет хорошим человеком. А если человек уже вы не, ну, вот этот добрый контакт не установили с ребенком в детском раннем возрасте, то есть не объясняли, орали все время на него, у него мозги не включились, у вас нет контакта, то с 13 до 18 лет вы просто по-доброму себя с ним ведите, контакт вы уже не установите. Этот контакт устанавливается раньше, и потом, когда его понесло, вы можете хоть как-то контролировать ситуацию, но не полностью. Как? Ну вот до 12 где-то еще можно как-то. После уже все. Половая энергия выключает мозги у детей. До 18 лет дальше уже все. Человек не контролирует себя. Вымолить ребенка, а все вымаливают ребенка. Потому что для женщины особенно, Бог, если ребенка дает, это награда. Всегда награда. Ребенка с хорошей судьбой. Ну и будет получше, да, однозначно. А вы хотите, чтобы вообще ни проблем не было с детьми? Нет, такого не будет. Зачем тогда их рожать? У Бога свои планы. Самолет летит и начал падать. И один, Господи, спаси нас, Господи, спаси. А все остальные по барабану такие. Сидят, орут что-то там, бежат, пищат. Один, Господи, спаси. И Бог думает, ну блин, я их 3 года собирал. Они ничего не поняли, один только молится. Ну, не буду спасать. Он 3 года собирал, как бы, вам детей. У него свои планы, он вас развивает детьми. Вы же так не включитесь. Вот что вы на мою лекцию пришли? Вот проанализируйте, ведь не просто так, правда? Была какая-то серьезная причина, что вы начали слушать знания. Но без страданий нет знания. Не бывает так, чтобы человек просто так взял, пришел и все. Кто из вас от счастья пришел на лекцию, не от страданий? Кто от счастья? Вот не было никаких страданий, просто от счастья. Бывает такое очень редко. Это признак очень сильного разума. Когда человек от счастья приходит, от развития, а не от страданий. В основном все от страданий. Я от страданий пришел к знанию. Не от счастья. Развитие потом приходит, и счастье приходит со временем. Обязательно. Счастливая настоящая жизнь. Вот я когда был маленький, меня окружали только пьяницы, алкоголики и дебоширы. Сейчас вообще ни одного такого человека в окружении нет. Все изменилось полностью. Только хорошие люди меня окружают, добрые. Все меняется. Человек работает над собой, все меняется. Становится все другим. Бог дает такие подарки, что даже вообще это не снилось просто. Бог иногда такие подарки дает, вообще просто даже ты не можешь во сне представить, что тебе такое может в жизни прийти.
Все начинается с любви, сказал мне с курсами монах. А я тогда не понимал и рисовал в других тонах. Но он мне все же пояснил, чтобы я краски не сгущал. Я так хотел его понять и скит почаще посещал. Он говорил, цени людей. Ведь в каждом образ Божий есть. Просящему всегда подай, когда он просит на поесть. Ты руку помощи не прячь, всегда подставь свое плечо. У трезвых зуб не слышишь плач, молись почаще горячо. Он говорил, ты им не гордись, ведь сам Христос смиренным был. Когда поносят, ты не злись, тогда уляжется твой был. Он говорил, всегда терпи, ведь претерпевший лишь спасется. На зло всегда дай добро, отдав лишь жди, когда вернется. Еще сказал, бесстрастный будь, ведь в мире этом мы лишь гости. Готовься к небу каждый день. А смерть придет и скинет кости. Не прилепляйся ни к чему. Живи всегда в одно дыхание. Ты видел мощи звезды? Там Божье лишь благоухание. Он говорил, не забывай Творца за все благодарить. Ты сердце Богу лишь отдай. И будешь в вечности с ним жить.
Все начинается с любви. Это касается детей. Любовь означает принятие. Мы бунтуем против детей, ругаем их. Думаем, сейчас поругаем, сразу изменится. Нет, на него действует судьба. Почему он так себя ведет? Потому что через него идет судьба. И он ничего с ней не может сделать, потому что он маленький ребенок. У него нет разума. Он даже не понимает, что он что-то не так делает. Ему хочется, и он делает. И надо по-доброму, надо принимать эту судьбу. Это вызов всегда. Через детей приходит вызов. Потому что ты же думаешь, что у тебя хороший ребенок. И тут бабамс, прилетел. Принимай, дыши глубже. С каждым годом жизни у ребенка будет прилетать все больше и больше. Раскрываться все больше плохой судьбы. Так устроен этот мир. Ты это не ожидала, что такое будет? Будет обязательно. Раскрывается все больше, и ты терпи, принимай, заботься. По-доброму относись. Потом тебе придется ребенку дать свободу. Ты не сможешь контролировать его жизнь всю жизнь. И придется дать им возможность ошибаться, делать глупости. Если он встретит девушку, которую ты видишь, что она ему испортит жизнь, и возьмет ее замуж, то ты должна принять эту девушку, заботиться о ней. И понимать, что твой опыт, который ты пережила, он тоже имеет право пережить. Это ты уже знаешь, что она ему испортит жизнь. А он не знает об этом. И если ты будешь помогать ему, любить их обоих, придет время, и ты увидишь, что она ему не испортила жизнь, а все стало нормально, потому что он победил судьбу, а я в свое время не смогла. И мой опыт не означает, что у него будет и у нее такой же опыт. Почему теща как бы... Теща и свекровь – это страшно всегда. Потому что мать боится, что ребенок получит тот же опыт. Но когда ребенок видит близкого человека, то мы видим свою судьбу. Вот, допустим, женщина, когда дочка выходит замуж, она видит в этом мужчине свою судьбу. Она понимает, что она к такому же приклеивалась. И какой результат был, она тоже знает уже заранее. И она говорит, только не этого, только не это. Это не твое дело, моя дорогая. Смотри и молись. Если она приняла решение, ты можешь сказать свое слово. Значит, молись дальше. Это ее судьба уже, и она будет выбирать точно такое же, как ты выбирала. Она тоже живая. И у нее своя жизнь, а не твоя. Поэтому молись. То, что ты увидела, это значит, ты не справилась с чем-то, теперь будет справляться твоя дочь. И это ее выбор. Она имеет право жить, она должна совершать ошибки, глупости и исправлять их, и становиться счастливой потом. Если мать начинает обороняться от родственника, ну, от близкого человека дочери, то это и называется теща. Понимаете? Или, допустим, мама сына начинает обороняться от его жены, это называется свекровь. Как это один посвященную пищу распространял на пляже человек, он стихи все время читал. И один стих был такой. Как там? Пусть самос поест свекровь, чтоб она не пила кровь. Да-да, там много интересного. Уже все знают, да? Все послушали. Хорошо. Да, вот для тещи именно так, чтобы жизнь была проще, нужно очень... Самый правильный стиль это всегда очень... Ну, если ты знаешь, что есть теща вообще, понимаешь, что это значит? Ты всегда должен понимать, что надо идти, ну как бы, самый лучший способ побеждать судьбу, это идти в бой вперед. И идти в бой означает, если касается тещи, то очень активная позиция любви, несмотря на то, что она как бы, ну, к тебе другую позицию имеет. Вот просто по-доброму, она тебе там по щеке, ты как бы другую поставляешь, и она потом спасет твою семью. Есть даже мантры специальные для тещи, ну, для тех, у кого теща, вот, есть мантры специальные, какие надо повторять. Ну, я желаю всем счастья, все повторяют, а ты с тещей есть свои. Вот четкий берете, как бы, теща моя, ласковая, теща моя, заботливая, молодая, озорная, поворотливая. И вот повторяйте на четко. И она, ее видите, радуйтесь сразу. Она говорит, че на меня смотришь, придурок. Вот. Взял мою дочь, мучаешь ее. А вы, спасибо, теща, спасибо тебе, еще что-нибудь скажи хорошее. И так постоянно. И так вы побеждаете через нее свою судьбу. Потому что если она к вам плохо относится, это значит, что ваша семья должна быть разрушена по вашей судьбе. И если вы ее успокоили, свою тещу, это значит, что ваша судьба, семья уже не будет разрушена. Она предвосхищает события. Вы через нее и через тещу и свекровь можете увидеть свое будущее, своей жизни семейной. То, что она уже чувствует, понимаете? И она почему? Она же воспринимает будущее не типа судьба, а человек всегда судьбу переносит на другого человека. И она видит, что это он плохой, не то, что между ними как бы засада может быть. Она это чувствует. А она сразу на него переносит стрелки и начинает его гнобить. И эту засаду приближает таким образом. За что боролся, как говорится, на то и напоролся. А если ты ее по-доброму, мягко с ней себя ведешь, она потом отдышалась и поняла, что вроде бы нормально, я, наверное, ошиблась. И все, это значит, что не будет никакого развода. Ну, то есть через матерей можно почувствовать опасность. Они предчувствуют судьбу. И поэтому они метаются, начинают себя вести неправильно. Но если ты по-доброму ведешь себя, то ты предвосхищаешь события. И нормально все становится в конечном счете. Это тоже очень важно знать. Ну, то есть дети олицетворяют непреодолимую судьбу. То, что чем мы не справились, через них это приходит. И мы должны это все принимать, как Иисус Христос, молиться, прощать и побеждать судьбу дальше, своих детей. Если вы сохранили доброту в той ситуации, которая невозможна, значит, вы победили судьбу. У ребенка включится разум обязательно. Если ваш ребенок сейчас не вменяем, он обязательно будет вменяем позже. Вы копите в него доброту. У него проходит 18 лет, он трезвеет и начинает вас понимать, благодарить и нормально жить. У меня так с дочкой было. Она в какой-то момент выключилась, я всегда по-доброму с ней себя вел. И потом она включилась, я сейчас отличный человек. Понимаете, я переждал вот этот период по-доброму. И все, ее не унесло никуда. Из-за доброго отношения контроль был. Понятно? Система или нет? А тяжело быть, потому что это же твоя судьба беспредельная приходит. А с ней надо вот по-доброму, терпеть, прощать и побеждать судьбу таким образом, преодолевать трудности. Что такое настоящая любовь? Это самая сложная тема, мои дорогие друзья, потому что это самая большая тайна. Нам кажется, что настоящая любовь — это когда нежность, ласка, внимание, забота. Это не настоящая любовь. Это проявление настоящей любви. Настоящая любовь – это когда у вас внутри есть очень сильная верность, чистота по отношению к человеку, очень сильное желание, ну, такое настроение, что между нами кто-то один должен быть счастливый, пускай будешь ты. Если мы вдвоем не можем, значит, тогда пускай ты будешь счастливым. Я сделаю тебя счастливым, а не себя. Это называется любовь, понимаете? Конечно, все думают, что между нами двумя кто-то должен быть счастливым. И, конечно, это я. А вот любовь означает немножко другой поворот событий в конце фразы. И вот когда у человека в сердце появляется вот это чистое, светлое чувство, которое он культивирует по отношению к близкому человеку, придет время, поверьте мне, придет время, когда вы победите всю свою судьбу семейную плохую. Потому что этим чувством вы сжигаете свою плохую семейную карму. И близкий человек при этом продолжает плохо себя вести с тобой. Но когда вы это все сделали, он потом дальше, у него в сердце просыпаются последовательно следующие вещи. Первое, он к тебе привыкает, чувствует, что с тобой нормально жить. Второе, у него появляется уважение к тебе, он реально начинает тебя уважать. И третье, дальше у него появляется глубокая благодарность и верность в сердце. И вот через благодарность и верность начинается уже обмен энергии любви. До этого обмена нет. Вообще, если смотреть на то, как действует любовь вот в человеческой жизни, то надо понять, что настоящая чистая энергия любви не может обмениваться между мужем и женой. потому что между ними находится судьба. И она замедляет движение энергии из любви. И поэтому есть только один способ любить. Это сильно любить Бога, славить Его, наполняться Богом и просто отдавать, просто так отдавать близкому человеку. Означает заботиться о нем, прощать, терпеть и не сильно чего-то ждать взамен. Как это делая, мы сжигаем свою плохую судьбу и постепенно очищаем вот это пространство между нами. А потом дальше, когда ты все очистил это пространство, начинает двигаться чистая память о близком человеке, чистая любовь. И тот человек, который ты не верил, что с ним вообще что-то возможно, а это и есть твой близкий человек, и ты ему не веришь, что с ним что-то возможно, так всегда бывает. Исключений нет. Вот. Это вы думаете, у меня исключение, Олег Геннадьевич, с моим невозможно? Нет, со всеми невозможно. Потому что между всеми судьба. И потом чистая светлая память, когда включилась, и вот эта вот чистая такая энергия начинает двигаться, она усиливается, 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 усиливается. И дальше все больше счастья в отношениях. Но это светлая часть счастья, это не привязанность к близкому человеку. Это скорее ты к нему относишься как соратнику духовному, который приносит тебе счастье и радость в жизни. Вот это вот настоящая любовь между мужчиной и женщиной, как она выглядит. Но это не дешевая вещь, поверьте мне. Это результат серьезного труда над своей жизнью и подвига вот этого внутреннего. И это настоящая любовь не удел людей, которые занимаются духовной практикой, поверьте мне. Многие люди, которые занимаются духовной практикой, фальшиво. Означает, они ходят в храмы, там молятся и приходят, варежку раскрывают на близкого человека. Не терпят его, а заставляют его меняться с силой. Эти люди все лицемеры. Они, ну, они не имеют глубокого представления о том, кто такой Господь. Поэтому все люди, которые способны по-доброму относиться к близким, вообще к людям окружающим, это проявляется также и в храме. Человек, его могут оскорбить, он терпит, прощает, со всеми ведет себя хорошо, уважает верующих людей, никогда не критикует их, не оскорбляет, ведет себя всегда очень аккуратно с ними. Это и есть верующий человек. Все, кто из себя делают крутых, там, что-то всем доказывают, там, спорят, заставляют, критикуют, ругают. Это все люди лицемеры. У них нет веры в сердце. Вера означает любовь. Все. Бог соткан из любви. Можешь терпеть, можешь прощать, принимать, по-доброму относиться. У тебя и с верующими людьми будут глубокие отношения, чистые, светлые. Тебя они будут уважать. И также с близким человеком такие же отношения у тебя будут. 100%. Понятно? И к этому вы все идете. Это обязательно в вашей жизни будет у всех. Если вы этим путем пошли, вы испытаете уже в этой жизни вкус чистых отношений светлых с близким человеком. Несомненно. И, допустим, некоторые из вас скажут мне, что а у меня, мне кажется, вообще не будет близкого человека. Поднимите руку, кто вот не верит, что у вас будет близкий человек. Почему? У Бога мужиков завались. Вам найти мужичка ему вообще не проблема. Мы говорим о вере сейчас. Все вот девушки, которые подняли руку, у всех будет муж. Обязательно. Женщина родилась для того, чтобы иметь мужа, для того, чтобы иметь ребенка. Если сама не можешь родить, возьми на воспитание, это будет тоже твой ребенок, не чужой, твой родной. Понимаете? Потому что есть разные виды родных детей. Есть те, которые из тебя вылезли, а есть те, которые не из тебя. Это тоже родные. Но ты об этом не знаешь. Ты думаешь, что родные только из тебя. Нет. Это ошибка, так думаю. Замуж же вы выходите, из вас не вылез же муж, не вылазит, правда? То есть человек не из вас вылез, но родной. Также ребенок может быть родным, не из вас вылез. Все такое возможно тоже. И он будет родной, это ваш будет ребенок. Потому что женщина родила, это не значит, что она какой-то типа, вот это мой ребенок. Ты что, его выращивал там внутри? Бог выращивал. Ты зачинала? Нет. Если бы ты могла зачать, ты бы это как-то планировала. То всегда как-то неожиданно получается. То есть ты ничего не делала. Ты просто позволяла Богу там выращивать ребенка. Потом, когда ты рожала, тебе акушерка говорила, расслабься, не мешай, само все произойдет. Бог опять рожает, получается. И Бог все это сделает, это твой ребенок. Твой он будет, когда ты его воспитаешь. Самая настоящая мать, это мать, которая воспитала ребенка, не которая родила. Запомните это. Если ты не воспитывала его, он говорит, у меня бабушка, мама. Я, говорит, маму свою, мамы не чувствую, я бабушку мамы чувствую. Потому что бабушка есть мама, она воспитала. А почему у меня сестренки нет, у меня братишки нет? Почему, говорят, хлопот не в проворот? Потому что в страсти люди живут, они хотят больше, чем положено. И лишаются любви к детям, любви друг к другу, всего лишаются в жизни люди. Они хотят больше, а получают меньше, получается. Поэтому надо остановиться, надо забрать себе своих детей, любить их, вкладывать в них любовь. Жить, как Бог дал, потихоньку будете развиваться духовно. Когда человек духовно и нравственно развивается в служении людям, у него повышается статус в обществе постепенно. Повышение статуса увеличивает возможность зарабатывать и без особого напряга. Понимаете? Есть люди, которые упахиваются, они не повышают свой статус, они просто пытаются силой притянуть деньги. А если человек развивается, всем служит, заботится обо всех, то он повышает свое благочестие. И вместе с благочестием у него улучшается трудолюбие, честность, доброе отношение к людям, ответственность, разные другие способности, которые называются статусом человека в обществе. Вот, допустим, человека назначают начальником. Что учитывается? Его ответственность, уважение к людям. Это все называется благочестие, понимаете? Если все это не учитывается, значит, это дебильное назначение начальником человека. Это принесет всем только страдания. Нужно учитывать его качество человека. Именно качество человека и притягивают желание, заставляют взять его, дать ему ответственность. Так вырабатывайте в себе эти качества. Идите вверх, а не вширь. А вверх идти означает уделять время служению людям, служению в храме, в природе, заботе о других людях. И тогда служение Богу. И тогда у вас вверх поднятие поднимет ваш статус, и жизнь совсем другая будет. И отсюда же также приходит и муж, и дети. Это тоже подарки просто за то, что человек правильно живет. Все это в свое время приходит. Не надо торопиться. Если вам сейчас не дает Бог, значит, это неблагоприятно вам сейчас давать. Значит, у вас будет очень плохая жизнь вместе с таким человеком. Надо чуть-чуть подождать. Потому что если вы будете капризничать, Бог может дать раньше времени. И тогда будет жесть. Вот жить одной не жесть. А вот если раньше времени, то жесть. И как бы, чтобы быстрее, надо поэтому правильно жить быстрее, молиться, желать всем счастья, делать добрые дела, всем служить, об всех заботиться. И вот так жить, жить, жить. И приходит время, и вы приближаетесь к мужу. Аскезы тоже приближают. Допустим, если вы чувствуете, что вот у женщин, допустим, есть такое понятие, как женская привлекательность. Это волевой фактор. Вот, допустим, вот так. Это сила воли женщины тогда. Она может сбить вообще с ног мужчину. Вот так посмотреть на нее. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Понимаете? Это женская сила воли. Но если у тебя нет, ты такая сильно застенчивая, скромная, не можешь сама выйти замуж, значит длительное движение непрерывное. Одна девушка говорит, я, Олег Геннадьевич, уже 16 километров бегаю и не замужем. Меня никто не смотрит. Я говорю, блин, так тогда все очень просто. Ты, она говорит, ну что делать? Я говорю, а ты просто беги замуж. Вот ты бежишь прямо к замуж. Бежишь и замуж. Приближаешься к этому. Все. И ты побеждаешь эту судьбу. С помощью аскезы. И у тебя все больше привлекательности. Это же притягивает взглядом к тебе мужиков. Все. Понятно? Терпение. Тоже неподвижное положение тела. Тоже увеличивает способность быть рядом с мужчиной. Переносить его мужскую энергию. Это женщине тяжело же всегда. Спокойно переносит. Он орет такой, а ты не обращаешь внимания. Улыбаешься ему. Значит, энергия терпения очень сильная. Если он поорал, поорал, почесал репу, пошел, понял, что бесполезно. И ты улыбаешься ему все время. В мультфильме есть такое, как бы, что-то у меня жена дура, да, что-то такое, как он называется? А? Глупая жена, да, посмотрите, там очень мощное терпение у женщины, такая жизнерадостная. Говорит, а, мой хороший, я так рада тебя видеть. А он, а, дура, а. Ну, то есть у нее плохая судьба семейная. Он потом с нее свалил вообще другой. Она все равно счастливая, жизнерадостная, лекции слушает, всем счастья желает. И все, и он вернулся, потом такой репу чешет, говорит, а может я сам дурак. Он все время ругал. Мозги проснулись под конец мультфильма. Надо посмотреть, хороший мультфильм такой. Какие экзамены судьбы мы сдаем в семейных отношениях? Зачем эти экзамены судьбы нужны? Все экзамены судьбы. Семейные отношения – это жесть полная. Это вот то, что надо для того, чтобы развивать в себе характер хороший. Развиваться – это то, что надо. Вот я много хороших людей видел в жизни. И все они с большим трудом побеждают свою семейную судьбу. Вот хороший человек вроде, а когда касается личной жизни – со скрипом. Круто Бог так устроил, правда? Что в личных отношениях самые настоящие вот экзамены, где идут, самые настоящие, в личной жизни. Ну, даже у хороших людей. Отлично. Есть где потрудиться, правда? И вот эти все правила, которые мы с вами изучили, они предназначены для победы в личной жизни. Ну, значит, на другой семинар надо прийти. Значит, этот вам не нужен. Мы про личную жизнь сегодня говорим. Такое может быть, что в личной... Ну, у человека где должно быть все плохо, понимаете? То есть, в личной все хорошо, на работе, значит, плохо. На работе в личной хорошо, значит, со здоровьем плохо. Значит, на работе все хорошо, со здоровьем все хорошо. В личной жизни все хорошо. Значит, засада будет с родственниками. Они мозги будут все компасировать. На работе хорошо, с личной жизнью хорошо, с родственниками хорошо, засада с детьми, значит, будет. Ну, нельзя, на земле рождаются люди для засады, понимаете? Они рождаются для счастья здесь. Не то место, это средние планеты. Здесь счастье и страдания примерно половину. На высших планетах только счастье, на нижних только страдания. У нас примерно там 50-50. Ну, в Украине, конечно, чуть побольше, чем половина. Это шутка. Что думаете, в России лучше, чем в Украине? То же самое. Или в Америке лучше, да? Нет. То же самое. Везде все то же самое.
Поступок имеет значение, только прощая,
получишь прощение. Вы отдаете. Вам отдает. Вы подаете. Вас отдает. Вы обижаете. Вас обижают. Вы уважаете. Вас уважают. Жизнь бумеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом.
Терпение и принятие является основой жизни. Запомните, чего терпение, того, чего у вас. А иначе терпеть невозможно. Это объем работы. Возможно все. Вот если вы чего-то не сможете, значит дальше будет жесть. Значит, что такое смерть? Смерть это означает, что человек не смог. Все. Если ты можешь, будет жизнь. Не можешь — смерть. Бывает смерть в отношениях, бывает смерть в работе, бывает смерть в здоровье. Когда человек стал больным, когда он не смог правильно жить. Аскезы, понимаете? Вот в Аюрведе есть такой термин: если человек не выходит из дома, пожилой, значит он скоро помрет. Почему? Потому что движение — это жизнь. И движение также в отношениях должно быть. Движение в отношениях означает прощение, терпение, прощение, терпение. Я не могу этого человека терпеть. Что значит не можешь? Разберись. В чем ты не можешь? Я не могу, у меня нет сил. Нет сил — иди на природу. Я не могу, он меня бросает. Значит, у тебя нет уже человеческих сил, социальных. У тебя не хватает служения подружкам, не хватает служения людям. Если у тебя хватает служения людям, у тебя, значит, будет сила удержать человека. Он тебя не может бросить, потому что у тебя есть такая сила. Я не могу устроиться на работу, не хватает социальных сил. Ты не любишь труд, не любишь людей, не хочешь им служить, думаешь только о своих деньгах. И поэтому у тебя нет возможности работать. Возможности всегда идут от любви. Если чувствуешь непреодолимое препятствие, опять все это можно победить. Иди в храм, иди молись, на колени вставай, людям там заботься обо всех. Нищим подавай, на духовных программах участвуй. Надо понять, что есть места, где победа приходит. Люди ведь этого не понимают, они думают, что типа живем и живем, что такое. Ну иди туда, где победа приходит. Оторви одно место, иди в парк. Иди, у вас прекрасная природа здесь. Река просто чудесная. Я сегодня сидел, энергию изучал, просто чудесная. Она обладает энергией такой... Ну, разные. Вот, допустим, в Питере у них спокойствие вода дает. А у вас она дает радость, любовь, нежность такую. Ну, знаете, необыкновенная такая энергия, классная вообще. И чего вы туда не лезете? Вы хотите любви? Ну, лезьте в реку. Река – это любовь. Это энергия нежности, доброты. Это женская энергия. Холодно. Некогда. Холодно, некогда. Телевизор мертвый не потеет. Есть время смотреть, в реку нет времени. Они никогда не вспотеют, понимаете? 556 серия, все еще не вспотели. Ну не вспотеют они, потому что они не потеют. Вы же знаете, там уже конечный результат в этом телевизоре. Зачем вам это все смотреть? Идите на природу, заставьте себя, нужна сила. Все начинается с принятия, терпения, но это невозможно сделать без силы. Одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, все понимаю, лекции вас слушаю, нет силы это делать. Силы берутся от природы, от добрых людей, от Бога. Нам не хватает социального развития, мы не можем питаться силой. Люди всю жизнь всегда жили чем? Служили людям, заботились обо всех, на природу ходили, птичкам помогали, деревья сажали, к Богу ходили. Мы забыли эту деятельность всю, мы не наполняемся, понимаете, мы живем атрофированной жизнью. Даже продукты, которые мы едим, тоже выращены наполовину искусственно. Все атрофированное. Пищу надо готовить с любовью, чтобы была любовь. Если берете полуфабрикаты, уже любви меньше. Стираете, стирает стиральная машина, она любовь не выделяет. Любовь выделяет жена. Хотя бы развесьте сами это белье. С любовью, с молитвами. Чтобы все в любви было, все в любви будет, значит, все будет отлично. Пищу надо освящать. Поставили на алтарь пищу. Перед алтарем поставили. Произнесите славу Господа. Прославьте Господу хотя бы 5 минут. Пища становится освященной. Теперь раздавайте всем остальным людям. А это принесет им счастье. Потому что они будут есть 3 энергии пищи. Одна энергия это химическая. То, что вы любите химию, то витамины надо есть. Вот. Витамины надо есть не из аптеки, а просто обычная пища – это витамины. Фрукты, овощи, хорошие зерна. Пища – вторая энергия – это энергия вашей любви, когда вы готовите. Это 50%. Если, допустим, алкоголик готовил, человек ест, он начинает блевать. Он ест, и ему противно. Почему? Это что, пища противная? Нет, это энергия того, кто готовил. В какое-то кафе приходишь, там не можно, или невозможно есть, другое возможно. Почему я его вам имбирь рекомендовал? Потому что там с любовью, молитвами готовят. Идите покушайте пищу, которая счастье приносит. Скрытая реклама была. Третья энергия, которая в пище есть, это энергия, которая вообще просто незаменима. Это то, чего вы все хотите. Вот, допустим, если вы хотите поменять мужа, то не надо париться там, что-то с ним делать. Надо просто освещать пищу, понимаете? Если вы освещаете, он не может уже защититься. Он кушает эту пищу, и совесть просыпается в его сердце сразу. Потому что он никуда не денется. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Знаете об этом? Одна моя знакомая... Очень хорошие отношения с мужем были. У нее была подружка. Она родила ребенка, это знакомая, и подружка начала готовить у них, потому что они верующие люди все, все. Подружка начала готовить, потому что ей некогда. Она с ребенком возится. И муж ушел к подружке. Классно готовила. И она ничего не могла сделать. Он втрюхался в нее, и все, а подружка одна. Ну, тоже как бы она думала, разрушать семью, не разрушать. Лекции все слушали, решила разрушать. Пошла, отбила мужа. Все. Почему? Потому что через пищу передается любовь. Так действует пища на мужчину. Ничего не сделаешь. Поэтому готовьте с любовью, и ваш муж будет вас любить. А если на алтарь будете ставить, у него совесть будет просыпаться, он будет меняться, стать лучше, пить бросит. Я знаю одного человека, он выпивал и слушал лекции. Он в лекциях узнал, что надо пищу освещать, прежде чем есть. Он поставил вино, начал освещать, читать молитвы. Почувствовал, что другой вкус. Начал пить освященное вино. Попил неделю, его начало тошнить. Потом рвать начало от этой пищи, от этого вина. И потом он бросил пить. Начал освещать вино. И потом его колбасить начало, вырывать прямо. Рвотный рефлекс открылся. И все, и он бросил пить. Он говорит, я теперь не пью. Но я делал, как вы сказали, Ильгина, освещал пищу. Потому что Бога тошнит от этого вина. Жена и должна мужа освещать. А? Водку освещать не надо. Не надо, не надо. Бога тошнит. Почему его тошнило? Потому что Бога тошнило. Зачем вам делать то, что Богу тошнит? Не надо, освещайте все остальное, кроме водки. Когда вы освященную пищу даете мужу, Я иногда боюсь шутить с вами. Ничего не слышала во время лекции, а это услышала. водку освещать. Отлично. Чтоб стошнило, воскотило. Вот. Нет, мои хорошие, не так надо делать. Смотрите, надо освещать все, что надо освещать. И когда солнце восходит, то духи все, водка — это злые духи. Духи все исчезают из этого места, где солнце. Вы увеличиваете силу Бога. Просто освещайте то, что надо освещать. Лучше всего без мяса, без рыбы. Просто вот это вегетарианское, молочное, самая чистая пища. Освещайте ее. Все остальное не надо освещать. Вы это будете мужа кормить, у него Бог в сердце будет увеличиваться, и духи будут чувствовать себя очень плохо. Вы увидите, что он сначала будет отказываться от этой пищи, даже если он не будет знать, что она освященная. Вот поднимите руку, вы начали освещать пищу, муж перестал ее есть, отказывается. Были такие случаи? Это значит, злые духи не дают ему. Вот это наркотики, видите, этот злый дух не давал ему, говорит, не ешь это. Понимаете, борьба идет между злым духом и... У меня есть такой случай один. Мужчина, он ему прямо освященную пищу дают, не освященную. Он и одна и та же пища. Он вот половину съедает, а половину не ест. Вот то, что освященное, он не ест, потому что злые духи чувствуют. И он пьяница был, этот мужчина. И потом его сына, жена, пришла к нему, села рядом с ним. И вот так он ее любил, она как бы очень по-доброму к нему относилась, верующий человек. И она ему говорит, папочка, пирожочек скушай, пожалуйста. Он сидит такой, нет, что-то не хочу, скушай, мой хороший, папочка, скушай. С любовью она ему. И он сидел, вертел, вертел носом, потом начал есть пирожок. Потом второй, третий, потом бросил пить. Постепенно. Начал уже после этого священную пищу есть. Понимаете? Вот как надо выгонять духов этих злых, веселящих из дома. Духовную музыку включать, он будет беситься от этой музыки, потому что злой дух сидит внутри, веселящий. И вы таким образом больше чистоты в атмосфере, больше Бога в атмосфере. И он уже, злой дух не выдержит, он бесит, побесится и уйдет. Это факт, что это злые духи, понимаете? У меня разок такой интересный случай был. Одна знакомая, у нее приступ шизофрении случился, да? Ну, и как бы лекарств нет под рукой, там поехали за лекарствами. Вот, я сел рядом с ней и начал молиться просто. Думаю о Богу, славлю Бога, смотрю на нее. Она сидит, сначала сидела просто, потом такая на меня смотрит. И таким голосом, мужским голосом, старческим таким, говорит... Отстань от меня, что ты меня жаришь, отстань. Я говорю, вали отсюда, духу. Я от тебя не отстану и молиться продолжаю, короче. У нас отстань, мне плохо. Прямо, понимаете, девушка молодая сидит, говорит вот этим голосом таким. Это голос духа злого. Это реальность, понимаете, эти духи реальности, есть веселящие духи. Когда человек выпивает, он себе этих духов загоняет в мозги. Вот. Их потом надо выкуривать. Точно так же молитвой, духовной чистой жизнью. Духи не выдерживают этой энергии, для них это очень жарко. Они вылетают потом, они бесятся сначала против этого всего. А ты продолжаешь потихоньку, по-доброму. Потому что есть же еще человек, он любовь чувствует, он выбирает. Между духом и любовью, выбирает любовь, дух вылетает. Все. Такая система. Водку, когда освещаете, Богу не нравится, это ему противно. Конечно, она, водка противной становится от этого, но надо Бога пожалеть. Или вы ради мужа на все согласны? Это не для примера. А водку еще круче. А горилка вообще классно. Мои хорошие, я же не для примера вам сказал, чтобы вы так делали. Я сказал, что мужчина дурканул. Он дурканул, но так делать не надо. Это неправильно так делать. Богу не нравится. Понятно? Еще какие вопросы? По лекции есть вопросы у вас? Аллергия означает жар в теле. Нужна вода. Вода. Вода лечит аллергию. Вода и статические упражнения. Ребенок не может делать статические упражнения. Остается вода. То есть нужно его купать в ванне, в воде. Понимаете? И это будет лечить аллергию. Огонь вот этот лишний. Также не надо кормить его жареной пищей. Сильно, ну, пережаренной, там, острой. Понимаете, это тоже вызывает жар в теле. Уменьшать жар.
17 лет уже хочется и острое.
17, значит, не ребенок, взрослая девушка. Значит, статические упражнения надо делать. Если она не будет, значит, я ничего не могу сделать. Человек сам выбирает, быть здоровым или больным. Знание нужно человеку. Вот у моей жены аллергия. Она делает статические упражнения, купается в речке. И у нее постепенно все меньше и меньше аллергии. Перестала есть острое, перестала есть жареное. Все проходит. У нее аллергия на амброзию. Все меньше и меньше. А была сильная аллергия. Ваш вопрос по лекции. Не по аллергии, да?
Здравствуйте. Еще раз. Такой вопрос. Влияет ли на отношения место проживания супруга?
Все влияет, мои хорошие, все влияет. Бывают такие исключительные ситуации, когда место влияет очень сильно, но это бывает очень редко. В основном, когда рядом живут деграданты какие-то, и они как бы, ну, влияют, эти люди. Вот. Иногда бывает, что плохая зона, но чаще всего это нейтрализуется самой жизнью. Не надо плохим зонам такое значение придавать, что они сильнее человеческой жизни и человеческой силы. Они нейтрализуются молитвами, есть специальные молитвы, есть специальные расположения предметов в квартире, которые нейтрализуют плохие зоны. Драгоценные камни нейтрализуют плохие зоны. Есть такие как бы специальные как бы янтры, то есть специальные узоры, такие как рисуются, которые тоже нейтрализуют плохие зоны. Если есть в квартире, какая квартира, где вы живете?
Интересует больше, наверное, город. Вот если... Поменять город, да.
Ваш вот этот город здесь?
Мы сами из Харькова.
Из Харькова?
Да, мы здесь жили, уехали в Харьков.
Вот, там здесь. Тяжелее вам жить, чем здесь. Там город город вам не подходит там. Там город много. Сильно влияет. Город может действительно быть не подходить. Такое может быть. Поэтому люди меня спрашивают, когда переезжать куда-то. Они говорят, страну. Я говорю, а куда конкретно вы хотите переезжать? И сразу становится видно, можно или нет. Потому что город может не подходить человеку.
Вот нарушилась все. Социальная жизнь.
Да, работа, да, да. Вот да, да. Здесь вам больше подходит, там меньше. Тот город вам подходит хуже. Я завтра туда еду. Первый раз в жизни поеду там лекцию. Конечно, хороший. Я просто говорю, что ему не подходит конкретно. По лекции вопрос? Ну, давайте спрашивайте.
Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое за то, что вы приехали. Я вот хотела три дня, хотела как бы сказать это. И очень благодарю, что вы дали мне эту возможность. Буквально три месяца назад я очень хотела, искала в интернете, возможность попасть на ваши лекции. Ну, вот как-то заходила на ваш сайт, все думаю, ну, если так, нужно блокировать. И периодически слушали часто ваши лекции.
Сайт блокируется мой?
Ну, не открывается, что-то не открывается.
Ну, вы знаете, да, как сделать, чтобы не блокировалось?
Ну, я не знала, а тут случайно я...
Ну, это же просто, есть простые способы, изучите.
А?
Ну, Ну, нужно просто есть VPN, да, такое понятие? Мои лекции куча на украинских сайтах разных, то есть не обязательно на моем, их вообще завались везде. В Ютубе вообще их просто там море.
Я благодарю Бога за такую возможность и хотела вам сказать вам большое спасибо, что ваши лекции научили меня преодолевать тяжелый период моей жизни. Я хотела спросить, задать один вопрос. Если мы не развелись с мужем, но муж год назад он ушел от семьи, хотел пожить, ну, в последнее время были невыносимые уже отношения, я знала, что у него есть другая женщина, ну, я уже этого не выдерживала. И он как раз сказал мне...
Вы не обязаны жить с предателем. Надо жить раздельно, ставить условия.
Ну, он вот мне сказал, ты что, не видишь, что вот, ну, все плохо, я хочу уйти. Ну, говорю, ну, уходи. Тогда уходи, я уже не могла просто этого, ну, как бы, терпеть. Он ушел, пожил буквально 3 недели с другой женщиной, с ее 2 детьми, и не смог, вернулся. И, ну, весь этот период он приходил домой, как бы, придет, покушает, вынесет мусор, а потом идет к ней. Потом у ребенка было день рождения, он пришел на день рождения, мы побыли, зашел. Потом говорит, ну вот не проведи меня, что ли, я его проведу, ну как бы нет желания, но проведу. А потом спрашиваю его, ну тебе самому не, ну, не надоело так жить, ну как-то это ненормально. Он говорит, да, я ну, понял, я хочу вернуться. И в тот же день он приехал домой. Ну, буквально хватило, как бы, говорит, а как дальше жить? Ну, говорит, давай забудем все, что было. Ну,
не, невозможно что-то... забыть.
Давай попробуем. У него хватило на 2-3 дня.
Это неправильно, вы совершили ошибку. Не надо прощать и забывать ничего, это лицемерие. Нужно по-доброму относиться и ждать, когда человек начнет раскаиваться. Без раскаяния нет возвращения. Человек может физически вернуться, но внутри он не возвращается.
Ну, прошло буквально месяц, прошел, и они уехали с этой женщиной за границу. Но прошло, ну, уже почти год. Я вот сейчас, на данный момент, у меня такое странное чувство, я думаю, ну, я тоже с ума. Я не помню плохого. Ну, было достаточно.
Все, вот победили судьбу.
Я только помню хорошее.
Отлично, вот все.
Я,
нет, молодец.
Я вспоминаю что-то хорошее, начинаю скучать о нем. Начинаю, ну, в общем, я не знаю, как мне дальше жить и что делать. Я...
Человек это не Бог. Вы путаете человека с Богом. Скучайте по Богу. Как зовут человека?
Максим.
Все, забудьте его. Мы победили судьбу, Бог даст другого. Все. Если будете упрямиться, будете ждать этого человека, хотя уже все закончилось, останетесь одна.
А как же 20 лет жизни? И, ну, по вашим же лекциям, мы же должны как бы сохранять семью, стремиться к тому, чтобы...
Молитесь дальше. Ждите, поставьте еще год.
Молиться, как правильно молиться?
Славить Господа, ничего не надо просить. Сказали, что это для сохранения отношений. Дальше славить Господа. Он не тупой, он все понимает.
И дать год еще времени.
А сколько? Ну, видите, вы хотите дать время, но дайте время.
Ну, я, может, не поняла, мне поставить время еще год, ждать этого человека. Или просто молиться.
Ждать что-то... означает побеждать судьбу. Вы побеждаете судьбу, а ждать означает упрямиться. Вы перед Богом упрямитесь, вы говорите, давай мне этого назад. Человек сам выбирает, с кем он будет жить. Его невозможно заставить молитвой. Вы молитвой очищаете свою судьбу, если человек имеет наклонность к вам вернуться. Он сам захочет и вернется. На это я даю всего 20%.
Знаете, или я себе придумала такую иллюзию, что вот, ну, было такое.
Это не придумала, это называется духи. Есть духи любви. Когда между вами есть дух любви, который существовал 20 лет, он становится голодным. И он начинает вам создавать иллюзию, что ваш этот человек вас любит, вспоминает, хочет вернуться. Это может быть иллюзия, чистейшая иллюзия. Потому что так действует дух любви. Но это не значит, что он вспоминает, хочет вернуться и так далее.
А как же дети? Он очень любит детей.
Но он общается с ними?
С ними, да. А со мной я не вижу, ну, каких бы там поводов, чтобы поначалу, когда он ехал, пытался общаться. Что-то переписывались, а потом резко все заблокировал, он не звонит, убрал вообще мой номер телефона. Я так понимаю, наверное, эта женщина просто боится чего-то.
Не надо никого ни в чем обвинять. Вы побеждаете свою судьбу. Молитесь, побеждайте. Первая стадия спокойствия, вы ее достигли. Вы удивились, но вы ее достигли. Вторая стадия – доброе отношение к этому человеку. Спокойное, доброе отношение. Вы достигли этой стадии. Осталась третья стадия. Когда третью пройдете, вам надо теперь победить веру в человека. Вера в человека может оставить вас одинокой на всю жизнь. Вера в человека – это и есть та зараза, которой вы сейчас заражены. Вы думаете, что этот человек вам принесет счастье. А счастье приносит Бог. Надо научиться верить в Бога, тогда вы освободитесь от этого человека в своем сердце. Вернется, с ним живете. Не вернется, Бог даст другого. Все.
Сколько людей надо вас пока что? Вернется, не вернется. Просто отпустить ситуацию.
Вы не можете отпустить ситуацию, потому что вы верите в человека. И вы можете его ждать всю жизнь, он никогда не придет, потому что ваше ожидание приковывает его к другой женщине. Это называется вера в человека, это безнадега. Я вам много песен ставил об этом. Вы уже почти победили судьбу на 75%, но вы не хотите жить дальше. Вы упрямитесь, вы хотите назад человека. Вы не можете отпустить. Вам надо думать о Боге, славить Его и просить Его, чтобы Он дал вам веру в себя. И тогда вы станете свободной от человека. Вы сейчас с человеком болеете. Это не называется любовь, это называется болезнь. Потому что любить можно только верного человека. Предателя любить нельзя. Вы сейчас чувствуете в своем сердце духа любви. Этого человека вы не чувствуете. Если вы его сейчас увидите, вы удивитесь, что он совсем не такой, как вы его представляете. Он уже забыл про вас. Вы ему не нужны.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие, уже время заканчивается. Извините, что я иногда так себя веду, и по-другому я не могу помочь этой женщине. Она не слышит меня, она ослеплена. Поэтому приходится давить, нажимать, вышибать из головы то, что не нужно. Видите, я не говорю, что этот человек не может вернуться. Для того, чтобы он вернуться, надо раскаяться. Ему очень трудно раскаяться. Он по природе человек, который не меняет своих позиций. Он такой... как бы очень стабильный. Вот он, если принял такое решение, он туда идет. Назад ему уже тяжело. А раскаиваться еще тяжелее, понимаете? Но то, что вы чувствуете сейчас, это не он. Попытайтесь это понять. Не он это. Вы не его чувствуете. Он живет другой жизнью. У него свои планы там. Эта тетка обязательно его нагреет. Но это произойдет через 3 года всего. Вы не дождетесь. Это план Бога. Он счастлив с ней для того, чтобы его привязать к этой женщине, и потом она ему сделает веселую жизнь. Но это будет позже. По вашей судьбе вы не дождетесь. Еще 3 года надо для того, чтобы она его нагрела. Вот. А вы за эти 3 года с ума сойдете. Ваши судьбы разошлись. Он повел очень жестоко себя по отношению к вам. И за это будет наказан в жизни. Наказан очень сурово. Это не ваша проблема. Вам надо жить своей жизнью. Вы сейчас болеете, а не живете. Вы болеете человеком, у вас неправильная вера. Люди, которые имеют такую веру, они разрушают всю свою жизнь. Все. Верите в человека, а не в Бога. Вы думаете о человеке все время. А надо думать о Боге все время. Вот в этом проблема. Ну пусть любят. Вам-то что от этого? Давать, он же человек, пускай общается со своими детьми. Вы же добрые, лекции слушайте. Видите, как человека затуманило. Я одно и то же 1000 раз говорю, она за свое, за свое, за свое, за свое. Это называется туман в голове. Это туман делают духи любви. Видите, я даже с ней говорю, вам всем тяжело стало, правда?
Да.
Почему? Потому что она поражена духом любви сейчас. И вы чувствуете этот дух, и вас мутит. А? У меня такое же когда-то было. Прошло?
Прошло,
все прошло. Все, хватит. Хватит, я сказал. Вы не с другом разговариваете. Я сейчас для вас представитель Бога. Бог вам сказал все уже через меня, с самого начала. Вы не слышите ничего. Ведь даже ребенок заплакал из-за вас. Строгость это тоже любовь. Пытайтесь это понять. Видите, она не доходит до человека. Я хочу ей помочь. Она не слышит. Полная слепота. Ничего не соображает человек. Верьте в Бога. Господь вас спасет. Вы верите не в Бога сейчас. Сдаете свой главный экзамен в жизни вы сейчас. Вера в Бога это главное, что есть в жизни. Вы не останетесь одна. У вас уже есть человек, который вам положен в жизнь. Он уже ждет, когда вы из этой придури выйдете. Этот человек будет по-доброму к вам относиться, он будет верующий, будет уважать ваших детей, вашего бывшего мужа. Он вам полностью защитит вашу жизнь. Уже все решено свыше. Вы тупите. Это проблема. Не можете понять, что Бог самое главное в жизни человека, а не человек. Вы надеетесь, что человек вам поможет, вашим детям сейчас поможет, потому что он сильно любит детей. Он вам не поможет, потому что он наказан Богом. Он совершил жестокий поступок. Вы никогда не изменяли ему, ваши дети никогда не изменяли ему. Он нормально жил с вами, ни в чем не нуждался. Он решил пойти таким путем. Это его проблемы. И он их сейчас решает. Он идет сейчас к той жести, которую ему придется испытать. Это не ваше дело. Понятно? Все. Побеждайте свою судьбу. 75% победы есть. Уже отпустила. Вы удивлены. Теперь дальше победите свою веру в человека. И живите дальше счастливо. Не зря такая телотрения. Хорошо, я очень рад. Все сели прямо. Никогда никого не бросайте. Бог будет наказывать очень жестоко, поверьте мне. Любовь – это зона опасных энергий. Там шутить нельзя. 9 моих друзей, которые читали лекции, 9 человек, представьте, за 30 лет. 9 моих друзей читали лекции, стали успешными людьми, в результате успеха, ведь успешные люди очень нравятся девушкам, понимаете? В результате они влюбились, слушатели их лекции, все 9. После того, как они бросили свою жену, все 9, они все деградировали. Они перестали верить в Бога, перестали читать лекции, потеряли все, что имели, живут в иллюзии. Некоторые потихоньку начали восстанавливаться. Но само по себе это жесть. Бог наказывает жестко. Последний, 9, когда я ему сказал, смотри до этого, все вот так вот. Он сказал, у меня такого не будет, и бросил жену. И у него получилось то же самое. Один в один. Поэтому Бог наказывает очень жестко. Особенно если близкий человек верующий, вы его бросаете, будет жесть. Поэтому будьте осторожны, ведите себя по-человечески. Иначе будет наказание серьезное. А если вас бросили, то примите судьбу, живите дальше, будьте счастливы. Вы от человека не зависите, вы зависите только от Бога.
Я желаю всем счастья. 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 Я жела желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, успехов, счастливых семей и всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы терпели меня целых 3 дня, особенно последние минуты. Спасибо. Сейчас подарки. Вот клуб «Благость», они старались, вам испекли столько замечательных печенок, вот, которые заряжены любовью и удачей. Сейчас мы будем эти печенки раздавать. Не стесняйтесь, приходите. Ой.
И также яблочки. Да? Я думаю, вы же возьмете Сергей Петрович, который в Германию улетел сегодня.
На без большого, представляете, никак не будет.
Идите,
пусть. Не, невозможно.
Ну, а хорошо, вы же в Харькове будете. Вы же...
А куда я буду это забрать?
Ну, я так говорю.
Говорят, белый налик.